В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. У нас специальный выпуск, как, впрочем, обычно. Итак, после освобождения Лисичанска доблестная российская армия начала бои за город Северск, где теперь находится главный укрепрайон ВСУ на пути к Славянску. До самого города символа русской весны с союзным силам осталось пройти всего несколько километров. По словам пока еще мэра Славянска с польской фамилией Лях, ближайшие позиции освободительных сил уже в 7-10 километрах от города. Российская артиллерия бьет по позициям ВСУ, а сам Славянск официально стал прифронтовым городом. О том, как воюет русская армия на Донбассе, в репортаже телеканала ABC рассказал американский наемник, принимающий участие в боях за Лисичанск. Принимавший участие, как мы понимаем, бесславно. По его словам, фронт на Донбассе — это когда русские постоянно тебя обстреливают непрямой наводкой, минометными системами или артиллерией. При этом беспилотники охотятся на тебя в режиме 24/7. Такую войну в США называют войной на истощение и приходят к неприятному выводу, что русские от чего-то никак не истощаются. Собственные прогнозы не верят уже даже вечный оптимист Арестович, но продолжает прогнозы строить. Теперь он утверждает, что освобождение ЛНР – последний успех российской армии на Украине. Впрочем, советник Зеленского Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией, вы не поверите, украинских войск. Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад». По всей видимости, Арестович, который радуется отступлению украинской армии как слому системы «ни шагу назад», скоро будет также радоваться оставленным ВСУ Харькову, Киеву, Львову, а дальше эту радость подхватит премьер польский Моровецкий. Смотрите.
Поздравления.
Сегодня Владимир Путин поздравил своих солдат с тем, что он называет освобождением. Некоторые из тех, кто остался в Лисичанске, выглядели так, как будто они рады видеть русских. «Я думаю, что русские, как я», — говорит эта женщина, — «и я, как они».
Этот американский ветеран, который бок о бок воевал с украинцами, покинул Лисичанск 5 дней назад.
Передовая — это, по сути, значит то, что тебя постоянно обстреливают русские. Или из систем залпового огня, или из артиллерии. Их дроны тебя выслеживают 24/7.
Бывший американский пехотинец не захотел показать свое лицо, чтобы он сделал это честно. Признание.
Это война на изнеможение, и русские выигрывают.
Украинцам, как он сказал, до сих пор не хватает боеприпасов и оружия. Он обрисовал ситуацию на Донбассе как односторонний бой.
В нас стреляли российские снайперы, боевые беспилотники, минометы. Нам просто повезло, что русские вели себя скромно, потому что они легко могли нас превзойти и убить каждого из нас.
Во время показанной по телевидению встречи Путина и его министра обороны, он поздравил солдат так называемой Луганской Народной Республики и призвал их отдохнуть и консолидировать силы.
Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности.
Итак, ситуация сейчас такова. Лисичанск, последний город подконтрольный украинцам, теперь в руках русских. А это означает, что всю Луганскую область взяли. Теперь все глаза устремились на подконтрольную украинцам часть Донецкой области и на эту линию обороны. Это самые большие призы в Донецкой области. Славянск и Краматорск. Если бои дойдут до Краматорска в ближайшие месяцы, они будут очень кровавыми. В городе полно украинских солдат.
Россия душит Украину, и каждый раз, когда Украина пытается вздохнуть, Путин еще сильнее сжимает ее горло, чтобы добиться своей главной цели – изолировать Украину от моря. И именно это и произойдет. Когда это произойдет, Украине придется договариваться с Россией. Это будет сокрушительная победа России. И у нее будет очень высокая цена в долгосрочной перспективе.
Мы на Западе обычно празднуем, когда мы принимаем политическое решение и выделяем деньги, и мы радуемся по поводу того, что мы даем Украине. Но порой поставка того, чему мы так радуемся, происходит спустя долгие месяцы. Мы должны больше фокусироваться на предоставлении правильного оборудования в правильное место и в правильное время. Мы должны больше уделять внимание тому, когда обещанное нами оборудование попадает в руки украинцев, чтобы они могли убивать русских. Вот тогда мы и должны радоваться. Надо помнить, что речь идет о стране, которая борется с мировой сверхдержавой за свое существование.
Надо понимать, что убивать русских Украину продолжают уже 8 лет подряд. И прямо сейчас, в том числе, может быть, генерал Бридлов не в курсе, Украина убивает русских с помощью западного оружия. Очередной террористический удар по Донецку украинские войска нанесли именно снарядами натовского калибра. Это теперь официальная информация. По центру города ВСУ убили 6 часов подряд. Четверо мирных погибли, еще 29 человек получили ранения. Ракетным ударом подверглись объекты железнодорожной инфраструктуры, привокзальный рынок, Куйбышевский, Петровский, Киевский районы столицы ДНР. Никакого военного смысла в этих обстрелах, разумеется, нет. Удары нацелены только на одно. Попытаться отвлечь внимание украинцев от крупной зрады, обвала фронта на Донбассе и полного освобождения ЛНР от украинских оккупантов. Это еще раз доказывает, что руководят ВСУ сейчас военные преступники, которые ради красивой картинки приносят в жертвы мирное население.
Сзади легло, вон сзади.
Выход!
Ну слышите, стреляют, уходите! Вот сюда, под стеночку, быстро!
Горят торговые палатки.
5 часов непрекращающегося обстрела. Едва только украинская артиллерия утихает, как снова раздается грохот снарядов. По Донецку бьют с нескольких огневых точек. Спасателям и врачам не дают подъехать к месту пожаров. По жилым домам в Макеевке украинская армия ударила ракетами. Один из боеприпасов попал прямо в дом. Квартира полностью уничтожена. Только здесь трое погибших, несколько человек в больнице с тяжелыми ранениями.
Горит. Здание вот, прилет. Только недавно был.
Все в осколках, дети плачут, кричат. Малыши 5 и 6 лет. Что ты такое скажите? Как можно жить?
Рома, зовут Рома.
Интенсивные обстрелы Донецка и его окраин возобновились накануне, сразу после того, как украинские силы были вытеснены из Луганской Народной Республики. От Донецка до Авдеевки 15 километров по прямой. Именно оттуда, из хорошо укрепленных позиций, украинская армия обстреливает мирный город.
Привокзальный.
Какая прелесть у нас. Мощно.
Новый прилет. Сыпятся осколки.
За это все, конечно, придется платить. Исходим из того, что Россия теперь не остановится. Ну а в Германию неожиданно вновь намекнули Зеленскому, что не ждут Украину в НАТО. Канцлер Шольц заявил, что евроатлантическое будущее Украины пока лишь предмет мечтаний киевских политиков. Для вступления хотя бы в ЕС неплохо было бы отказаться от нацистской, вы не поверите, сказали они, риторики. В Германии очередной скандал, жуткий скандал. Вокруг заявлений посла Украины в Германии Мельника. Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн выступил в прессе с заявлением, что Украина должна присоединиться к Международному альянсу памяти жертв Холокоста, иначе заявление о героичности Бандеры однозначно следует считать приверженностью неонацизму. А мы вас предупреждали. Чтобы хоть как-то смягчить напряжение, немцы попросили Мельника покинуть Берлин. Ранее он, кстати, называл немецкого канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой, но это проехали. В Киеве за любовь к Бандере Мельнику пророчат еще и повышение, что, конечно, отдельно смешно. В Киеве, куда он вернется, из Германии. По информации издания Bild, Мельник может стать заместителем главы МИД Украины. Согласитесь, что Кулеба и Мельник во главе МИД незалежный. Это просто апофеоз украинской дипломатии, которая приказала долго жить еще в 2014 году при Дещице. Он, как известно, лишь матерился. Ну а сейчас дипломатия достигла степени какого-то полного разложения. Но главная интрига теперь заключается в том, кто сменит Мельника в Берлине. По информации немецких же СМИ, должность посла может занять боксер Кличко. Так что веселье немцам обеспечено теперь официально.
Андрей Мельник – это голос и лицо Украины здесь, в Германии. Вот только карьера Мельника на посту украинского посла в Берлине, похоже, подошла к концу. Совсем скоро он может покинуть Германию и вернуться в Киев.
А все из-за разразившегося скандала после высказывания Мельника об украинском националисте и антисемите Степане Бандере, который боролся за независимость Украины. Ну и, в общем, Мельник встал на его защиту.
Андрей, ты посол Украины и при этом все равно посетил могилу Степана Бандеры. Ты даже заявил, что буквально восхищаешься им. Ну и как долго ты им восхищаешься и почему?
Ничего подобного, я не говорил, что я им восхищаюсь.
Ну как нет? Ты же заявлял об этом неоднократно.
На могиле Бандеры я побывал, потому что не только для меня лично, но и для очень многих украинцев он самый настоящий борец за свободу.
Но ты же не отрицаешь, что он был антисемитом, и я надеюсь, что ты также признаешь, что он и его люди причастны к убийству 800 тысяч евреев.
Нет, не признаю, он к этому не причастен.
Но это же факт. В этом нет никаких сомнений.
Ты говоришь, что в причастности Бандеры нет никаких сомнений, но доказательств-то нет.
В итоге многие подобными высказываниями очень сильно возмутились, и как буквально только что стало известно, Мельник покинет Германию и уедет в Киев, где предположительно займет должность заместителя министра иностранных дел Украины.
Понятно. Мельник возвращается на Украину. Вот только замену ему уже нашли. Может быть, следующим послом Украины в Германии станет Владимир Кличко?
Не думаю, что Владимир Кличко готов занять пост украинского посла в Берлине. Эта работа просто требует присутствия в Германии 24 часа в сутки. А насколько я его знаю, в его планы это не входит.
Хотя, конечно, хотелось бы. Было бы славно и точно смешно. Ну и пока Мельник в Германии собирает свои чемоданы, киевский режим традиционно продолжает врать. В этот раз отличилась представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Чтобы хоть как-то попытаться сгладить ощущение тотальной зрады от потери Лисичанска, она рассказала, что ВСУ взяли остров Змеиный. Журналисты CNN решили узнать подробности этой совершенно блестящей спецоперации. И тут выяснилось, что перемога была метафорической. Именно так выразилась Гуменюк. Жовто-блакитный прапор был установлен на острове метафорически. Но и нога ВСУшника туда, естественно, не ступала. Поэтому флаг Украины, как обычную тряпку, сбросили с вертолета. Хотя и сам вертолет тоже вполне мог быть метафорическим. Ведь воздушное пространство над Змеиным остается под полным контролем российских систем ПВО. Несмотря на освобождение ЛНР союзными войсками, на Украине накануне был праздник. Праздник большой, День независимости. Правда, не свой, а Соединенных Штатов Америки. Зеленский персонально поздравил Байдена, ну и всех своих заокеанских кураторов в целом. Даже процитировал американскую декларацию независимости и рассказал, что украинцы разделяют те же ценности. А теперь внимание на экран. Это дурдом. Советник украинского президента Арестович, который ранее сообщал, что более нигде никогда русские побеждать точно не будут, выложил в социальных сетях некий гибрид флагов США и Украины. Соединил символику американского знамени и цвета украинского прапора. То есть попытался вступить в США 51-м штатом. Ну а военный оркестр ВСУ в честь 4 июля впервые исполнил государственный гимн США. То есть Украина всеми силами демонстрирует отсутствие хоть какой-то самостоятельности. Особенно на фоне того, что Украину не берут не в НАТО, не в Евросоюз. В Вашингтоне справжние же украинские патриоты в вышиванках, которые предпочитают любить батьковщину в силу известных причин на расстоянии в 10 тысяч километров, приняли активное участие в параде в честь Дня независимости США. Это, конечно, тотальный позор.
В этом году украинцы принимали участие впервые в параде по случаю празднования годовщины Дня независимости Соединенных Штатов.
Для нас это важно, потому что мы давно разделяем одни и те же ценности с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты еще раз подтвердили преданность ценностям свободы, демократии, независимости, суверенитета. И в эти дни стоят плечом к плечу с нами и помогают фактически на каждом из наших фронтов.
Америка — это страна, которая может быть определена в одном слове.
Это очень большая возможность поблагодарить Америку и ее правительство за то, что они помогают нам.
Мы очень благодарны американскому обществу за поддержку в нашей борьбе против российской войны.
Кто же шел в наши колонии? Это и ветераны, украинцы по происхождению, но они служили в американских вооруженных силах. Это наши уважаемые дипломаты во главе с госпожой послом Маркаровой, которую вы видите. Это наши волонтеры, это просто украинская общественность, которая сегодня с удовольствием в этот выходной пришла поддержать Украину.
Американцы просто подходили к украинским участникам парада, брали сине-желтые флажки, говорили с ними. А когда украинское шествие двигалось во время парада, американцы выкрикивали слова поддержки для Украины и пожелание Украине победить в войне с Россией.
Когда мы проходили по центральной улице Вашингтона, нам так все аплодировали, нас так все поддерживали, и даже маленькие дети, которые не знают украинский язык, пели «Ой, Лузі, червона калина». Нет никаких сомнений, что победа будет на нашей стороне, потому что...
Слава Украине! Слава!
Пока американцы празднуют День независимости как в США, так и по всему миру, я имею честь присутствовать в командовании сухопутных войск в Киеве, чтобы отдать честь солдатам, которые мужественно борются, чтобы защитить Украину. Соединенные Штаты предоставили около 7 миллиардов долларов оборонной помощи, и мы будем продолжать это делать. Есть постоянный диалог между военным командованием двух стран о том, в чем нуждается Украина в этот момент. Что мы пытаемся сделать, это обеспечить эти точные нужды. Я не могу предвидеть, что мы можем передать в будущем, но я знаю, что сейчас фокус на предоставлении противовоздушных, противотанковых и других единиц оборудования.
В самом Граде на холме День независимости прошел не так радужно, как на Украине. Хотя Байден и попытался снять со страны проклятие, порчу. Именно так президент США теперь называет официально рекордную инфляцию. Порча. При этом администрация президента Америки раньше называла повышение цен инфляцией Путина, утверждая, что рост цен стал следствием конфликта на Украине. Но теперь виноват уже бизнес. Американские о России почти не говорят, как-то неловко. Американцы не верят. Ну и бизнес США разгневан на Байдена в этой связи, на Байдена, который фактически пытается ввести в Америке государственный план, госплан, и заставить американских капиталистов жить по законам социализма. Пятилетка за 4, например, года. Но стоит ли злиться? Если лидер США уже живет в другой реальности, у него виноваты все, кроме него. Что только Джо не придумает, чтобы не брать на себя ответственность, то виновата порча, то Россия, теперь виноват бизнес. Рейтинги одобрения Байдена упали до нового минимума в 39%. Большинство избирателей не хотят, чтобы президент США баллотировался на второй срок. Ну а Трамп в очередной раз заявил, что не допустил бы нынешнего развития ситуации на Украине. То есть Трамп не допустил бы на Украине войны. То есть Трамп, следуя логике Джонсона, женщина. Ну, оставим им эти разборки. Также экс-президент США говорит, что смог бы победить стремительный рост инфляции, если бы остался хозяином Белого дома. Политику Байдена не одобряют уже даже столетние ветераны армии США. Бывший морпех Карл Деккель В преддверии Дня независимости, казалось бы, вдруг рассказал, что борьба за мир стала самым главным из того, что он сделал в своей жизни. Ради этого он рискнул бы жизнью своей опять. Но при Байдене США отклонились от курса на мир. На этих словах столетний ветеран расплакался и прервал интервью.
Итак, мы празднуем величие Америки, но новый опрос показал, что не все так думают. Только 39% ответили, что они гордятся своей страной.
На этой неделе мы отмечаем наш 246-й день рождения. Это должно быть поводом для празднования. Мы пережили революцию, две мировые войны, гражданскую войну, Великую депрессию. Но какие бы торжества ни проходили на этой неделе, они будут заглушены, поскольку будут проходить на фоне разочарования и раскола. Подавляющее число наших сограждан, возможно, включая и нас, считают, что страна движется в неправильном направлении. Есть экономические проблемы и полная неопределенность.
Все стоит дороже из-за президента Байдена. Цены на продукты выше, цены на топливо выше. Дом, который вы хотите купить, тоже стоит дороже. 7 из 10 американцев считают, что страна находится на неправильном пути, потому что ею руководит Джо Байден.
Когда он выходит к трибуне, он не может вспомнить, что собирается сказать. Ему нужна карточка, которая подскажет, когда он должен садиться, когда приветствовать гостей. Его выступления вызывают у людей вопрос, не слишком ли стар этот человек, чтобы быть президентом.
Я так расстроен, что все, что мы делали, и все, за что сражались, и ребята, которые погибли за это, все пошло на смарку. Наша страна отправилась в ад, к чертям собачьим. У нас уже нет той страны, которая была у нас, когда я рос. Совсем ни у кого не будет того удовольствия, которое было у меня, когда я рос. Ни у кого не будет возможностей, которые были у меня. Сейчас не то же самое. Это не то, за что мальчики... Это не то, за что они умирали. Я просто... Мне так жаль. Я буду в порядке. Просто мне нужно время, чтобы прийти в себя.
Вот они, знаменитые американские либеральные ценности, демократия, гегемония, тотальное разочарование у всех в этом мире. Еще из важных новостей, которые касаются нас непосредственно. Президент Польши назвал Балтийское море внутренним бассейном НАТО. К такому выводу польский премьер-президент пришел, глядя вот на эти кадры. В Брюсселе, в штаб-квартире Альянса, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависта и его шведская коллега Ан Линде только что подписали протоколы о присоединении к НАТО и Швеции, и Финляндии. Документы будут направлены странам-членам НАТО для ратификации. Однако президент Турции Эрдоган уже дал понять, что радоваться вступлению мнимому Швеции и Финляндии в НАТО пока рановато. Эрдоган заявил, что, во-первых, этого еще фактически не произошло, а во-вторых, сам процесс вступления в Альянс занимает много времени. Он отметил, что да, действительно, Анкара, Стокгольм, Хельсинки пришли к неким определенным соглашениям в Мадриде, однако пока не ясно, как эти соглашения будут работать на практике. По словам Эрдогана, это пока лишь приглашение в Альянс, за которым начинается долгий процесс. К тому же ему, Эрдогану, так и не вернули его террористов. Сразу 73 представителя рабочей партии Курдистана. Эрдоган сделал акцент на том, что без одобрения турецкого парламента Швеция и Финляндия не станут членами НАТО, и пока нет необходимости суетиться и форсировать события, а парламент, разумеется, не проголосует за, пока 73 террориста не будут высланы из стран будущих НАТО. То есть Эрдоган продолжает торговаться, потому что после переговоров в Мадриде Запад уж слишком активно начал распространять новость в духе «Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на зло, разумеется, Путину». Правильнее было бы сказать, что начался процесс с неопределенной развязкой. При этом скандинавы и финны теперь боятся, что война в Европе выйдет за пределы Украины. Смотрите.
NATO's Article 5.
With Finland and Sweden. Finland and Sweden, welcome to you both.
Okay.
From the Russian power grid.
С
Швеция и Финляндия вступают в НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность. Обе страны не хотят разделить судьбу Украины.
Финляндия сопротивлялась вступлению НАТО на протяжении десятилетий. Финляндизация — это определение для сохранения нейтральности. Что изменилось для Финляндии?
Конечно, нейтральность Финляндии, на наш взгляд, закончилась со вступлением страны в Европейский Союз, исходя из политики, которую принимал ЕС. Никакой больше нейтральности. Но мы стали поддерживать вступление в НАТО с 24 февраля, когда мы увидели, что сломалась архитектура безопасности Европы, что эта архитектура безопасности не может предотвратить войну в Европе.
Желание быть частью НАТО, желание показать, что мы хотим быть частью западного мира.
До начала войны на Украине всего 30% финнов хотели, чтобы их страна вступила в НАТО. Люди, живущие вблизи границы с Россией, рады процессу, через который проходит их страна. Они убеждены, что в НАТО их страна будет сильнее.
Многие местные боятся, это потому что мы живем прямо у границы, и так было всегда.
Это определенно значит, что НАТО рассматривает перспективу достаточно долгосрочного противостояния с Россией.
Нападение России на Эстонию – реалистичная перспектива?
Это определенно больше не немыслимо, как это было 5 или 10 лет назад, потому что Россия дважды вторгалась на Украину, вторгалась в Грузию, продолжая держать войска в Молдове. И Путин определенно тот лидер, который готов использовать военную силу, чтобы диктовать политический исход.
Согласие НАТО на принятие новых членов – это важное решение. Я надеюсь, что в странах-членах быстро будет принято и ратифицировано это решение. Никому не нужно объяснять, насколько это решение важно для нас. Здесь не надо никому объяснять, насколько это важно для нас.
Море Балтийское стаёт ещё бассейном внутренним НАТО.
Так как в данный момент Балтийское море становится де-факто внутренним бассейном НАТО, и две очень сильные страны с давними и очень сильными военными традициями скоро станут частью Североатлантического альянса. Граница России с Североатлантическим альянсом удлиняется почти на 1400 километров, что, несомненно, не является хорошей новостью для российских властей.
Далее товарищ Дуда сообщил, что хорошие новости, нехорошие новости для российских властей, разумеется, охладят пыл российского президента, узнав о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, якобы Путин примет решение отступить. Нет, он, конечно, не Путин, не примет. Подтверждение данной информации, вот прямо сейчас выступает министр обороны Шойгу и говорит, что Россия не имеет права отказываться от своей ответственности за судьбу мира. Российская Федерация завершит спецоперацию России на Украине. Запад продолжает масштабные поставки вооружений Киеву, чтобы затянуть конфликт на Украине, говорит министр обороны Шойгу. За последние 10 дней на Украине уничтожено 170 иностранных наемников. Почти 100 иностранных наемников покинули страну. Одного из них мы с вами только что видели в интервью ABC. Повоевал, посмотрел, увидел, как умирают, и уехал обратно, домой. Запад поставил на Украину более 28 тысяч тонн военных грузов. Вооружение попадает на Ближний Восток и на черный рынок. Россия продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения поставленных Путиным задач. Третьего не дано. Заявил только что Шойгу, а глядя на весь тот ад, который в рамках, видимо, ненависти к местному населению, а также желая хоть как-то компенсировать провал на Северодонецком, Лисичанском направлении, ВСУшники устроили в городе Донецк. Хочется активизировать эти процессы. На кадры эти смотреть невозможно. Совсем маленького мальчика, окровавленного, вносят в больницу. В этот момент он еще находится в сознании. Далее начинается сложнейшая операция. Удары нанесены по детскому саду, школе, больнице, рынку. К этой минуте информация, к огромному сожалению, обновляется. Было 4 погибших, 6. 29 человек были ранены, 31 по последним данным. Прямо сейчас в больнице. Многие в тяжелом состоянии, в том числе тот самый ребенок, которого мы вам только что показывали. Давайте мы перенесемся на Донбасс. Наш военный корреспондент Александр Сладков на прямой связи. Саш, кошмар. Какие удары, где, куда были нанесены за последние сутки? Здравствуйте, здравствуйте, Саша. Куда бьют? Рассказывайте.
Мы находимся в центре города. Бьют по очень важному объекту военному. Вот сейчас слышно. Под названием парк Щербакова. То есть лодочки, ставки, зоны отдыха. Вот туда сейчас бьют. Ударили по гастроному «Молоко», ударили по детскому саду. Мы снимали этот детский сад, когда молодежное движение оказывало ему содействие. Какие-то лавочки там ремонтировали, что-то еще. Вот. Вот этот детский сад разбили. По школе стреляют здесь, в районе Артема, в районе Щерса, в районе Розы Люксембург. Но мы отвечаем. Самое главное, что вчера была безответная стрельба, фактически, потому что мы были на линии фронта. И над нами летали снаряды, и военные, и резервисты, которые были призваны здесь в начале кампании, они возмущались. Почему не по нам? Почему по городу? Вот город сегодня второй день, но слава богу, что я слышу ответы. И мы-то уже здесь разбираемся, в каких, из каких орудий, куда стреляют. По моим данным, бьют, если вчера били из Авдеевки, это большой промышленный центр, который находится рядом с Донецком. Вот вы слышите выстрелы. Вот разрывы, если микрофоны берут этот звук, это совсем рядом.
Берут, и, Саш, все слышно.
Оль, стреляли вчера из Авдеевки, рассредоточили орудийные системы межжилых домов украинцы. Мы не били туда, мы били рядом, били по другим позициям, не били. Сегодня стреляют из-за Авдеевки. Это вот три семерки, 155-миллиметровое импортное оружие, которое применяют они по городу. И технически сложно достать пока. Ну, надеюсь, что эта система все-таки возобладает, и мы начнем отвечать на любом расстоянии. Что касается причин. Конечно, я сегодня общаюсь же с командирами частей, с артиллеристами, и говорю вам, у нас большой успех на севере. Это Лисичанск, это направление Славянск, это направление Краматорска, Константиновки, замыкание все-таки этого кольца, наши части движутся, накапливают силы. Попытка оттянуть сюда, в Донецк, на донышко будущего котла, какие-то силы с севера, для того, чтобы ослабить натиск наш в том направлении. Я вам хочу сказать, здесь сил достаточно. Здесь и все заминировано. Здесь и орудия, здесь и дерзкие, отчаянные мужики, которые стоят на линии фронта, которые не пропустят людей, потому что за спиной их жены и дети. Вот, они не пропустят врага. Вот такая ситуация здесь складывается, но надеюсь, что вот эта иллюстрация жуткая, когда у них проигрыш идет, жестокий проигрыш у ВСУ и неонацистов, они бьют по мирному населению. Вот сейчас как раз это происходит. Второй день. Вот. Иллюстрация. Лисичанск наш, как у нас сейчас такой мем. Борщ ваш, ЛНР наша. Вот. Вот такое происходит. Ну, держимся, держимся.
Ну, и борщ есть, мы себе тоже вернем. В рамках этого мема...
Со щами вместе, да.
Все непременно. Со щами.
Победитель получает все.
Сначала мы им по щам... Чистая правда, вот подсказывают, да. Не просто вернем щи, дадим сначала по щам. Если рассуждать, откуда надо выбить, чтобы прекратились обстрелы. Насколько я понимаю, из-под Харькова наносят удары по российской территории. Белгород, Курская область. По Донецку бьют из Авдеевки. Вот какие в первую очередь населенные пункты надо освобождать, чтобы люди перестали мучиться, те, которые на Донбассе сейчас?
Ну, если мы говорим о Донецке и говорим о ДНР, ЛНР уже освобождена, мы говорим об Авдеевке, это мощный укрепрайон, который расположен недалеко от аэропорта Донецкого. Мы говорим, конечно, о Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке. И вот вся Донецкая Народная Республика должна быть освобождена. Но это первый этап. Я не знаю, никто меня не посвящал в планы. Но вообще под впечатлением я нахожусь понимание того, что пока мы до Польши не дойдем, я имею в виду границы с Польшей, и не возьмем под контроль территорию, и не освободим от неонацистов и от тех людей, которые стреляют сегодня у нас, которые живут войной, ну, это дело не закончится. Собственно, ну, отодвинем чуть-чуть, будут стрелять, вот сейчас по Херсону стреляют, отодвинем чуть-чуть, будут стрелять по Запорожью. Еще освободим Одессу, будут бить по Одессе. Вот, слышите, буквально в соседних кварталах разрывается. Вот. Поэтому тяжелая история, и правильно Сергей Кожегетович сказал, мы должны освободить мир от этого агрессора. Эти люди угрожают нам. Эти люди угрожают, и они угрожали нам и еще до Крыма, до всех событий. Они говорили, нас надо убивать. Москаляку на геляку это так и переводится. Ну, посмотрим, кто кого.
Разрывы действительно слышно. Сложно себе представить, как живут сейчас жители Донецка, жители Донбасса. Но мы всякий раз повторяем, как мантру, мы должны добиться того, чтобы они жили мирной, нормальной жизнью, коль скоро мы все это затеяли, надо довести до конца. Где нацики, которые защищали как бы Лисичанск? Куда отошли? В каком количестве бежали? Какие дальнейшие действия? Что из себя представляет Северск? Насколько я понимаю, там сейчас локализована группировка ВСУ.
Но они стараются, отползая к Киеву, отползая к, в глубину Украины, занятые ими, оккупированные сегодня неонацистами, они пытаются замедлить наше движение вперед. И каждый город дается, надо признать, нам легче и легче. Во-первых, опыт. Во-вторых, и противник понимает, что с ними нянчиться уже никто не будет. В-третьих, мы уже имеем некие успехи в техническом обеспечении вооруженных сил. В-четвертых, там резервисты, там те люди, которых хватают на улице, и интернет полон этих кадров, когда женщины плачут, и идет человек с коляской, с ребенком, его забирают в армию тут же, там, на Украине. Вот. Вот эти люди стоят в первых рядах. Необученные, те люди, которые не совсем мотивированы, они уже не защищают юго-восток Украины, так как они являются жителями и Волыни, и Буковины, и Львовской земли. Поэтому тут у них значительно снижена мотивация действий. Они чуть что поднимают руки вверх, сдаются. Это тактика. Вот. Никто уже не думает, надеюсь, отдавать их просто так. Сдались, ну давайте мы вас почистим, покормим, езжайте домой. Нет, у нас еще впереди много дел славных для них приготовлено. Неонацисты – это гвардия Зеленского и ВСУ. Они отходят организованно, оставляя за собой заслоны из этих парней, которые вооружены пулеметами Дегтярева и Максимом, и отходят. Да, кстати, у нас тоже есть такие случаи, что снайпера стреляют из винтовок Мосина, но это уже, так сказать, это такой антикварный вариант, тюнингованный современными средствами оптики. Это интересная вещь, ее применяют, имея и другие средства вооружения, имея какую-то альтернативу. Ну вот стреляют.
Слышно.
Летают над нами. Это 155-й калибр. Это благодаря Германии и Франции. Я думаю, что те люди, которые принимали решение, тоже должны каким-то образом ответить. Вот опять огонь усиливается. И стреляют-то по парку Щербакова. Вот. Ну что там находится такого, что нужно срочно уничтожить?
Да ничего там такого не находится. Что касается западного оружия, что еще? Франция, Германия, Цезари, ну, гаубицы М3-7, Хаймерсы вчера опубликовали, якобы подвезли.
Это оружие, это обеспечение, это средства перемещения бронетехники, как тралы, это средства разведки. Вот здесь вот в Авдеевке, в первых 4-9-этажных домах, которые с той стороны Авдеевки, которые выходят на Ясиноватую, на аэропорт наш здесь в Донецке, у них там средства артиллерийской разведки. Все это прекрасно знают. И, в жилых домах ребята сидят. И то, что касается боеприпасов, огромное количество боеприпасов, которые... Ну, во-первых, точно стреляют. Во-вторых, это калибр выше, чем наш принятый. У нас 152, у них 155. пробивная сила, стрелковое оружие, в этом направлении значительная помощь идет. Боеприпас стрелковый переходит на боеприпас натовский, они притягивают их якобы к себе, это морковка перед ишачком, которую держат на удочке. И новые средства, которые якобы производятся на Украине, а на самом деле являются четким образцом израильского оружия, итальянского оружия, американского стрелкового оружия. И пулеметы, и штурмовые винтовки, автоматы. И, что самое главное, средства перемещения. Та же Ивека, масса пробных экземпляров для бронетехники. Ну, я вам хочу сказать так. Во-первых, советская техника, не говоря уже о российской, не хуже. Артиллерийские системы мы почти те же имеем. Ну, дальность стрельбы, да, у них выше, но, в принципе, классическая дальность у нас у них такая же, как и у нас. 20-25 километров. Мы имеем возможность, но у нас сейчас есть направление главного удара. И направление главного удара на севере. Там сосредоточены силы, и когда приезжаешь туда, в район Лисичанска, в район Попасный, там действительно такое, знаете, как в фильмах есть, вот фильм «Освобождение» Озерова, когда прет сила. Вот это вот и есть направление главного удара. И там вот такого бешенства вражеской артиллерии не существует. Там их кроют так, как быки, так сказать, коров осенью. Вот. Или весной, не знаю точно.
Весной. Или осенью. И осенью, и весной. Отличное, блистательное сравнение, Саш. Творческий подход. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ради бога, берегите себя. На самом деле, сложно даже себе представить условия работы. Прямое включение. Выходит военный корреспондент на связь со студией. Грохочет без перерыва. Без перерыва. Саша, это центр.
У нас там еще снимают ребята. Перед ними шляпу надо снять.
Снимаем шляпу перед ребятами. Низкий поклон тебе, оператору, инженеру. Спасибо огромное. Александр Сладков на прямой связи из Донецка, который долбят, вы только что слышали, без остановки. С тех пор, как стало известно об освобождении целиком и полностью ЛНР, в какой-то момент огонь не прекращался на протяжении 6 часов кряду. 6 часов они шарашили город, в котором только мирные прямо сейчас. Но еще раз уточню эту информацию. Шойгу заявил, что за последние 10 дней, тоже представьте, с кем мы имеем дело, за последние 10 дней на Украине были уничтожены 170 иностранных наемников. То есть были они убиты, еще 100 сбежали и теперь дают интервью дома. Андрей Францович, пожалуйста.
Ну, те чудовищные военные преступления, которые мы в последнее время видим, мы понимаем, что это информационная война. Это желание показать хоть какую-то победу на фоне сплошных поражений. И тут хочется вспомнить слова американского историка Артура Шлезингера, что война только первые 30 дней является интересной, потом это угасает. И здесь Зеленский пытается сделать все, что возможно. И первично мы думали, что это их инициатива, это как-то выслужиться перед Западом, показать. Но анализ того налета, как бы, который происходил на Белгород, он говорит о том, что это вообще западная операция. Потому что спутниковая группировка, которая находится над европейской частью России и, значит, Центральной Европы, она постоянно сбрасывает пакетами ту информацию, то есть виден мониторинг, и видно, что эта операция готовилась. И налет на Белгород осуществлялся, так называемый, через перегрузку системы ПВО. То есть они РСЗО ракетами, залпом, просто перегружали систему, а потом за ними следом пошла точка У с кассетными боеприпасами, которая вообще запрещена для применения по кварталам каким-то невоенным.
Вы знаете, там еще любопытный нюанс. Мы же рассуждали на тему того, как же ударили по мирному городу. Как же убиты мирные люди. Как же ударили западным оружием, хотя обещали не делать этого. Сейчас начнется вой. Мы прекрасно понимали, что он не начнется, но вы не поверите. Они не стали скрывать эту информацию. Сегодня многие американские телеканалы вполне себе спокойно сообщают о том, что да, украинцы действительно нанесли удар по мирному российскому городу. Но как там сообщается? В мирном российском городе произошел взрыв, который Российская Федерация пытается списать на действия украинцев, хотя нет никаких подтверждений. Пытается их обвинить.
Вообще, тут опять же хочется использовать американский термин, который у них появился в войне в Афганистане, где они очень часто ошибались и наносили удары по мирным жителям. Они такой термин используют, как коллатериальные потери. Ну, то есть, как бы сопутствующий ущерб. Ну, бывает на войне, как бы. Они не считают это преступлением, и они на самом деле находятся по разные стороны баррикад с нами по морали. Если учитывать тактику, как наносится по Донецку сейчас, они эти установки прячут в жилых кварталах городов. И они понимают, что ответно мы не можем ударить, там люди находятся как заложники. Тем самым скрывают, потому что технически мы готовы наносить удары высокоточным оружием на всю глубину территории Украины. Для нас нет каких-то запретных зон, для нас нет возможности не преодолеть их ПВО, которого у них нет, и они пытаются это сделать. Поэтому это на самом деле большая достаточно проблема. И из интересного... Мы преодолели определенный такой рубеж, связанный с поставками западного вооружения. Во-первых, со стороны Запада появилась утомляемость. Они понимают, что они уже выгребли все свои склады, им особо нечего поставлять.
Мы точно знаем, что появилось. Мы точно знаем, что выгребли.
А этому достаточно интересный пример, что англичане сейчас готовят войска Украины у себя на территории на стареньких пушках небольшого калибра L-118 с дальностью около 15 километров, калибра 105. То есть это совсем такой, даже ниже уровня миномета 120-миллиметрового. У них практически уже не остается вооружений калибра 155 миллиметров. Ну, из интересного, Бильд только что опубликовал информацию, что немецкая гаубица ПЦХ-2000 была поражена из немецкого же гранатомета Панцерфауст-3. То есть немецкое оружие начинает воевать с собой. И это говорит о том, что то количество вооружения западного, которое было захвачено нашими пехотинцами, оно уже настолько насытило наши институты, оборонные ведомства для изучения вот этого всего вооружения, что мы начинаем его уже использовать как трофеи на фронте. Причем тоже, опять же, от немцев говорят, что в том числе и установка была захвачена. А это кладезь информации для нашего оборонно-промышленного комплекса. Потому что, ну, просто несколько примеров, это не только изучение материалов, стали, электроники, которые там есть, чтобы на нее воздействовать. Это изучение взрывчатых веществ, это изучение твердого топлива в ракетах там, и в боеприпасах. Это все для нас очень важно, потому что наша система радиоэлектронной борьбы позволяет воздействовать на электронику высокоточного оружия, и оно начинает взрываться, не долетая до цели. То есть для нас все это очень важно. Но уровень... жизни на Украине сейчас настолько сильно начинает меняться, что власти населения начинают жить на разных краях. И если Зеленский, отрабатывая свою внешнеполитическую составляющую, постоянно выступает, накачивает и, скорее всего, на этом зарабатывает, потому что огромные бесконтрольные средства вкачиваются в экономику Украины, то население начинает выживать, и получился новый феномен, что на ситуации, связанной с украинскими пленными в нашем находящимися у нас в плену, начали спекулировать и у родственников вымогать деньги на оказание медицинской помощи, что не является реальностью. Там люди находятся в достойных условиях. Поэтому Украина использует любые возможности сейчас повлиять, и в частности любые каналы. Например, есть международная система обмена морскими сообщениями, так называемый «Нафтекс», который автоматически капитан корабля получает в виде текста информацию, связанную с какими-то предостережениями на море. Так вот, Украина, используя эти каналы из Одессы, начала посылать информацию, что российские военные, военно-морские силы минируют акваторию всего Черного моря и нападают на гражданские суда. И международные суда даже в Средиземном море уже начали получать эти сообщения. То есть они либо превентивно уже начинают готовить общественность, они не скрывают тут те фейки, которые они распространяют по разным каналам, но это уже становится просто запредельно.
Пожалуйста.
Да, фейки, конечно, распространяются с чудовищной скоростью, и главное, что жертвами этих фейков украинских от Арестовича и прочее становятся и западные СМИ, которые давно уже не проверяют факты. Да? Например, вы сообщили о том, как вчера все украинские СМИ полдня радостно праздновали, значит, водружение украинского прапора, значит, на острове Змеиный. Причем они же фотографии прилагали, да, вот смотрите, водрузили, официальные сообщения были. Сегодня, смотрю, несколько британских газет эту фотографию выложили, там, значит, Guardian выложил, смотрите, значит, украинский флаг возвращен. То есть, ну, никто ж не проверяет, что говорит Арестович и компания, да. Ну, и к вечеру, когда сообщил, что это метафорически, метафорически. Победа метафоричные идиоты сообщают о том, что да, такая победа достигнута. И когда выясняется, что был флаг или не был, мы не знаем, тоже, наверное, метафоричный, сброшен туда, на этот самый остров. Ну, ничего, нормально. То есть, я уверен, и Guardian завтра не извинится за этот фейк откровенный, который они с подачи Украины распространили. И будут дальше праздновать эти самые перемоги свои, ну, чтобы как-то скрасить вот это самое изменение военной тактики, не шагу назад, значит, на другую тактику, шаги назад быстрее, значит, как можно только получается у них. Вы когда показали вот эти кадры ABC, интервью западного наемника, мне очень понравилось, что он в балаклаве этой, ну, в маске, в бандане на лице, сидит на фоне надписи «Не бойся!»
«Не бойся, да!»
«Не бойся, да!» Но сам при этом лицо свое закрывает.
Он сам испугался.
Очень забавное, конечно, видео, очень забавные кадры. И можно было бы посмеяться, если бы не эти страшные, конечно, налеты на Донецк, на города Донбасса. Причем мы сказали сейчас, что Луганская Народная Республика освобождена. Но ночью сегодня глубоко в тыл на Стаханов была сброшена точка украинская. И самое интересное, вы знаете, они что не скрывают. То есть, когда вот вчера они праздновали, Украина праздновала День Независимости Соединенных Штатов Америки, да, причем праздновала больше, чем Соединенные Штаты. Это Зеленский не в курсе, что там уже декларацию о независимости, которую он сейчас цитировал, назвали российским и рабовладельческим документом, и уже все больше призывов отказаться от этого праздника. Уже БЛМ предлагает перенести на 5 июля в связи там, с речью известного борца против рабства, значит, темнокожего, который раскритиковал рабовладельческую декларацию о независимости, ну и так далее. Он не в теме явно, но главное, как они празднуют. Резников, министр обороны Украины, вчера выложил твит, показывающий на удары хаймарсов, значит, якобы с украинской стороны, и благодарит Соединенные Штаты Америки. Вот, спасибо вам за этот подарок к вашему Дню Незалежности. Да. А Юлиан Рёбке, русофоб из Бильд, да, пошел дальше. Он те же самые кадры того же самого удара хаймарса выложил, рядом поставив конечную цель этих ударов – жилые районы города Донецка. То есть даже не скрывают, да, смотрите, у Путина есть проблема, пишет он радостно о том, что вот смотрите, вот эти хаймарсы используются теперь для обстрелов жилых городов.
Хотя нам же что говорили?
А нам говорят, что нельзя, так слушайте. Ну,
и до сих пор говорят, что они этого не делают.
Так смотри, так а Кирби уже прямо сказал. Кирби вчера, по-моему, выступая, представитель Белого дома, да, уже теперь, раньше...
Да, его перевели, повышение.
Да. Так он что, прямо сказал, говорит, смотрите, а вот нам есть сведения, что Украина уже ударила по Мелитополю. Он даже и не скрывает, что эти все прилеты точек У, которые сбивала российская, заметьте, система ПВО, это дело рук Украины с подачи, в том числе, этих самых американцев. Никаких вообще нет особо уже и, знаете, игр в то, что мы, вот это не мы, это сама Россия. Нет, открыто уже, видите, выкладывают фотографии, гордятся, радуются тем, что они обстреливают мирные районы жилых кварталов, жилые кварталы крупных городов неподконтрольной Украине. То есть то, что в Донецке творится, да, вчера, сегодня уже есть жертвы. Вот Сладков сказал, что по парку Щербакова, чтобы вы понимали, это центр города, самый излюбленный район для отдыха. Там пляж действительно. Сегодня до 35 градусов в Донецке температура. Народ явно шел отдыхать. А Украина, знаете, вот скоро мы будем отмечать, как они в августе 2014 года обстреляли детский пляж в Зугресе, когда куча народу погибла, в том числе много детей. Вот у них какая-то традиция с тех пор обстреливать летом именно пляжи, где собираются мирные люди с детьми и так далее отдыхают. И вот сегодня мы видим, что они опять утюжат Донецк, наверняка с использованием западных этих орудий, западных систем залпового огня. Ну, видите, на Западе уже особо и не стесняются этим, радуются, празднуют. А Украина в это время клянчит опять деньги. Ни много ни мало, 750 миллиардов вчера запросили на Луганской конференции, да, в Лугано. Они, видимо, специально подгадали к дню освобождения Луганска. Луганской Народной Республики. Раз там они не могут собраться, давайте мы на другую Луганскую конференцию соберемся. Так 750 миллиардов, причем Шмыгаль выступил на фоне карты с флажками иностранными. То есть ясно, что это он пытался, значит, сказать, какая страна должна возложить. Ну да, и разные агрегатные состояния Зеленского тоже представили вчера на этой конференции. Так вот, куда, на какую страну возложить в будущем...
Донецк достался Польше и Италии.
Да, а Одесса, как обычно, Франции. То есть у него в этом плане, да, есть четкая закономерность. Немцы должны где-то там, нося, по-моему, Харьков или что-то такое восстанавливать. Но, знаете, когда он, премьер-министр Украины, выступает на фоне карты Украины с флажками иностранными, сразу возникает действительно ассоциация с тем, что он уже поделил будущую Украину на зоны оккупации. И, соответственно, вот смотрите, вот как, налетай, дорогая Европа, налетай, дорогой Запад, вот они земли, давай дели теперь и, понятное дело, вкладывайся. Но, знаете, мы же при этом понимаем прекрасно. Тут упомянул наш коллега о том, что в экономику Украины вливание.
Не в экономику.
Ничего они не вливают и не будут вливать. Это все прекрасно понимаем. И Зеленский, когда эти миллиарды просят, понимает, что это не в экономику Украины. Я сразу хочу напомнить напоследок, да, как недавно сравнительно, ну, что тут, 2-3 месяца назад, министр культуры Италии заявил, вот, мы Италия найдет деньги и восстановит Мариупольский театр, потому что театры – это общее достояние культуры всего человечества. Ну, и хочется спросить, и где денежки-то? Или уже неинтересно? Или когда эти театры находятся не в нужной с точки зрения Италии или Европы месте, да, не в нужных руках, оказывается, уже они не такое уж и достояние. Вот так они будут и Украину, в кавычках, восстанавливать.
Про денежки.
Метафорически.
Чудесная совершенно конференция. Лугано, Швейцария. Моя любимая фотография. Это представитель Украины в первом ряду. Это тоже метафора того, как Украина не доедает. Покажите нам, пожалуйста, эту фотографию. И человек, который приехал попросить денег для Украины, видите, рядышком с Урсулой фон дер Ляйен, не поместился в стул стандартных размеров, будучи человеком голодным. Стул он попросил другой, ему его предоставили. И это тоже метафора того, как себя чувствуют не украинцы, а украинские чиновники. Настроение прекрасное, харя большая, мы видим, все у него очень неплохо. Ну а Собянин только что подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании в Москве. Название — площадь Луганской Народной Республики. Поздравляю всех, спасибо гражданам Москвы. Это они проголосовали, выбор был непростой. Площадь у посольства британского, площадь у посольства немецкого, площадь у посольства бельгийского. Выбрали официальный Лондон. Ну и про Хаймерсы Владимир Владимирович говорил, они действительно якобы появились. Хотя почему якобы? Исходим из того, что они действительно появились. Запорожская область, все украинские пропагандисты в восторге. Смотрите.
Система дуже точна, вплоть до того, що пробиває дірку в здані, і туди залітає інша ракета. Ця система, ну, як правило, ми її використовуємо по надважливих об'єктах, на тактичній ситуації, тактичній обстановці. Це пункти управління, в першу чергу, склади з боєприпасами, засоби радіоелектронної боротьби.
Украинские боевики публикуют видео применения американских систем залпового огня «Хаймерс» на запорожском направлении. Несмотря на все россказни об удивительной точности западного оружия, Россия до сих пор доминирует.
Я не знаю, тут точные цифры, но на один наш артиллерийский снаряд приходится 20 ихних, допустим, плюс-минус. И не то, ну, только по ствольной артиллерии.
Да могут сутками стрелять без остановки куда-нибудь. По позициям пофиг, куда стрелять.
Но это деморализует, да?
Я думаю, это наши там гимнины прототипы и все.
Просто кошмарит сильно.
Просто кошмарит сильно артиллерия. У меня за сутки на позициях было 22 раненых, все от арты.
22 пораненных. Це всі від арти.
Associated Press пишет, что Восточный фронт украинские солдаты описывают словами «ад на земле». У бегущих из Лисичанского боевиков теробороны риторика та же.
Спасение из ада.
Да. Давай, иди.
Я больше сюда не поеду.
После того, как союзные войска закончили освобождение ЛНР, в Киеве срочно стали придумывать перемогу. Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что на острове Змеиный оказывается водружен украинский флаг. Правда, потом пояснила, что флаг водружен метафорически, то есть флаг просто сбросили на скалу с вертолета.
Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он будет ждать прибытия войск, а уже потом будет развиваться. Никто не высаживался на остров. Так кто мог установить его, воткнуть и поднять? Никто не станет рисковать жизнями людей ради фотографии для СМИ.
Особенно забавно это звучит после нелепой истории с пограничным столбом. Чтобы порадовать Зеленского, солдат ВСУ отправили снимать постановочное видео с выходом к российской границе. В ходе съемок 4 солдата в итоге погибли на месте, 3 получили ранения. Но Зеленского жизни солдат не волнует. Он поздравляет американских хозяев 4 июля и цитирует «Декларацию о чужой независимости».
Я хочу приветствовать президента Байдена.
Я хочу поздравить президента Байдена, американский народ и всех наших друзей в Соединенных Штатах.
Дещо процитувати.
Хочу кое-что процитировать. Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными.
Всех людей створено рівними.
И наделены их творцом определенными, неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью.
Так сказано
в Декларации независимости Соединенных Штатов.
И
согласитесь, что украинцы не раз в своей истории показывали, что у нас такие же принципы.
Схожий принцип.
Посол США на Украине Бриджит Бринг в честь Дня независимости пообедала с ВСУшниками. На фото из ее соцсетей видно, что в меню русский борщ, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием Украины.
Витаю вас.
Приветствую вас. Когда Соединенные Штаты Америки отмечали День независимости, я имела честь встретиться с бойцами ВСУ. Храбрыми мужчинами и женщинами, которые защищают суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины. Месяцами украинский президент, правительство, военные и обычные граждане демонстрировали выдающуюся храбрость в противостоянии жестокой и неспровоцированной войне России.
Советник Зеленского Арестович тоже поздравил заокеанских хозяев, опубликовал фото звездно-полосатого флага в жовто-блакитных цветах и снова запутался во вранье. Это раньше он говорил, что Лисичанск – ловушка для русских. С тех пор он признал украинское поражение, которое якобы было последним в истории.
Марк, давай я выскажу смелое предположение. Вот мне терять моими прогнозами уже нечего, но я поэтому выскажу еще. Это последний успех в российской армии на территории Украины. Крупный там имеется в виду, когда город берут там и так далее. Село, понятно, возьмут какое-нибудь еще там страшное.
С выдающимся прогнозистом Арестовичем, который обещал разгромить российскую группировку на Донбассе к 9 мая, конкурирует только начальник главного управления разведки Украины Буданов. Он говорит, что уже в следующем году ВСУ отвоюет и Крым, и Донбасс.
Что именно, в вашем понимании, будет концом?
Это выход на границы по состоянию на 1991 год. Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала.
Когда это может произойти и что для этого нужно?
Следующий год, я так считаю.
В Швейцарии другой фантазер, премьер Шмыгаль, мечтает, как Запад восстановит всю Украину. Хозяева форума займутся Одессой, немцы – Черниговом. Великобритания – Киевской областью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ напоминает, что за позицию членов члены ЕС украинцы должны платить своей кровью.
Цель Кремля.
Цель Кремля – военное, политическое и экономическое уничтожение Украины. Они хотят полностью унизить и уничтожить Украину как страну. Мы не можем допустить и никогда не допустим, чтобы это произошло. Мы никогда не сможем представить те жертвы, которые украинцы приносят каждый день. Украинская молодежь отдает свои жизни ради того, чтобы их мечта стала реальностью. Они борются за свободную, независимую Украину.
Самим европейцам сейчас не до Украины. Впервые с марта биржевая цена газа превысила 1800 долларов за 1000 кубометров. В Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой сферы. И на днях она станет в разы масштабнее. То есть газ стремительно дорожает. И в Германии уже просят прекратить воевать.
В открытом письме известные немецкие деятели призвали политиков положить конец войне на Украине путем переговоров. В обращении под названием «Перемирие» они отмечают, что перед Европой стоит задача восстановить мир на континенте и закрепить его в долгосрочной перспективе. Кроме того, знаменитости сомневаются в правильности поставок оружия. Говорят, что дальнейшее продолжение войны будет означать еще тысячи жертв. Чрезвычайная гуманитарная ситуация во всем мире, включая голод в Африке, также может продолжать ухудшаться. Существует также опасность ядерной эскалации. Однако там же говорится, посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился. Ну опять, что за кучка псевдоинтеллектуалов-неудачников? Пусть все катятся к черту со своими пораженческими советами.
Своим постоянным хамством и восхвалением Бандеры Мельник окончательно надоел. С критикой публично выступил уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. А Бильд и вовсе пишет, что недодипломат скоро вернется на родину, а расколе в рядах НАТО рассказывает британская «Таймс», прибегая к орнитологии.
За совместными заявлениями НАТО на самом деле не едино. Существует нация ястребов, которые считают, что победа не только возврат каждого квадратного дюйма украинской земли, включая Крым, но и нанесение России такого ущерба, что она не сможет угрожать никому из своих соседей в будущем. Часто под этим подразумевают смену режима. Голуби в первую очередь озабочены достижением мира на Украине. Многие согласны на отход российских сил на позиции до вторжения, фактически уступая Крым и псевдогосударства Донбасской и Луганской народных республик. А еще есть страусы, которые просто хотят, чтобы вся эта проблема ушла. Особенно это касается стран Южной Европы, но не только. Их правительства озабочены внутренними делами или чем-то еще. Они склоняются к голубям, но глобально следуют по пути наименьшего сопротивления.
Впервые с начала спецоперации Украину посещает премьер Швеции Магдалена Андерсон. Она прошла традиционным экскурсионным маршрутом по Буче и Бородянке. На встречу с Зеленским явилась в вышиванке и с копией письма шведского короля Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи.
На официальную встречу глава шведского правительства оделась в вышиванку желтой и синей вышивкой. Государственные цвета наших стран одинаковые – синий и желтый.
Эту прекрасную вышиванку я взяла у бывшего посла Швеции на Украине, ну, вернее, у его жены.
Премьер-министр Швеции подарила Владимиру Зеленскому копию исторического документа. Это инструкция, которую шведский король Карл XII и украинский гетман в изгнании Пилип Орлик 300 лет назад передали послу Швеции в Османской империи.
Карл XII – последний европейский монарх, который погиб в бою. А после поражения в 21-летней Северной войне с Россией Швеция утратила имперское могущество и превратилась во второстепенную державу. Первый урок истории – стоило бы учесть Зеленскому, а второй – его американским хозяевам.
Есть ли шансы, что удастся договориться о мире? Или Путин такую опцию вообще не рассматривает? И он говорит, я выиграю и не приму ничего меньшего.
У Путина нет пути назад. Путин вышел и заявил, что он воссоздаст Российскую империю. Он забирает назад земли, которые, по его мнению, справедливо принадлежат России. Он сравнивает себя с Петром Первым, который воевал со Швецией в 1700-х и взял Финляндию и страны Балтии. Так что он уже далеко на этом пути и не развернется.
Первый догадавшийся о том, что Путин не развернется, товарищ Курт Волкер, некогда активным образом занимался Украиной, в том числе многое на Украине, я имею в виду ад, его дело рук. Юрий Вячеславович.
Смотрите, самая главная их мечта не то, чтобы мы развернулись, а чтобы восстановились. И если так по-серьезному говорить, вот эти вот обстрелы, варварские обстрелы и Донецка, и территории Российской Федерации, они как раз исходят правильно из психологической точки зрения, да, вызвать неприятие жителями, которые, конечно, хотят жить в мирных условиях, а с другой стороны, действительно, в информационном поле показать какие-то успехи, чтобы приободрить своих вооруженных бойцов, формирований, нацистов, бандитов, которые должны отстаивать новые укрепрайоны, которые неминуемо российские войска и союзные войска обязательно возьмут. Поэтому, конечно, вот эта вот их попытка что-то изменить, остановить, она будет неуспешной, очевидно. Причем очень важно, Сладков правильно сказал, и его тезис разделяют многие, что надо не останавливаться и идти вперед, потому что...
Многие, даже Курт Волкер.
Да, и, да, он понимает, хотя понятно, что в какой-то момент они все-таки какую-то западную часть Украины постараются под своим протекторатом обязательно...
А нам и не жалко.
Да, ну, там, да, там больше
люди,
проблем.
Неприятные,
да,
очень.
Да, да, больше проблем, и это будет действительно место, от которого будут идти серьезные проблемы. Но очень важно понимать и не забывать, и не прощать то, что действительно западное оружие сейчас уничтожает наших мирных жителей. И вот проехать и потом выстраивать отношения без вот этой памяти нам ни наши граждане, ни жители Донбасса, ну, наверное, не дадут это сделать, и это не надо делать. Вот понимаете, конечно, военные действия сейчас для Украины идут неуспешно, это я мягко говорю. Понятно, они все создают в информационном поле. Нам тоже, у нас есть граждане очень чувствительные, не надо реагировать на вот эти все провокационные вбросы и по-змеиному и так далее. Мы же понимаем, что это пиар-компания. Кто у них? Фактически вот новый Геббельс такой совершенно никчемный, намного слабее, ну, Арестович появился. Да? Я вот вспоминаю с 24 февраля, сколько он раз, у него причем 2-3 недели. Раз 10-12, 2-3 недели, вот 2-3 недели мы в наступление пойдем, 2-3 недели российские войска остановятся и так далее, и так далее. Вот сейчас, да, потеряли Луганскую Народную Республику, но сейчас у нас такой укрепрайон, который вообще никто не сможет взять, да. Вспоминаю опять Геббельса, нам тоже говорили, на Днепре мощный укрепрайон, фашистские германские войска его сохранят, мощнейший укрепрайон в Белоруссии, а уж на Висле и Одере... И даже под Кёнигсбергом невозможно взять. Все взяли, взяли и дошли, уничтожили фашизм. Мы сейчас дойдем, уничтожим вот этот вот нарождающийся фашизм, который охватил территорию, ну, нашего бывшего союзной республики. И вот когда Шмыгаль выступает в Луган и убеждает и рассказывает, это восстановит, это восстановит, это восстановит. Смешно. Что в Ливии восстановили? Что в Ираке восстановили, что в Афганистане восстановили, что в Сирии восстановили. Никто ничего восстанавливать не будет. Конечно. Тем более Западу очень выгодно вообще разрушение промышленного потенциала Украины, конечно, России, Белоруссии и так далее. Если мы вспомним, ведь когда распродавали и разворовывали предприятия, созданные в советское время в 90-х, многие из них закрывались, потому что Запад устранял своих конкурентов. Они разрушали российскую промышленность в угоду Airbus'ам, Boeing'ам и так далее, чтобы не было конкурента. Покупали чиновников, покупали тех людей, которые сдавали. Поэтому ничего восстанавливать не будет. Ну, мы на самом деле и сами понимаем, что эта структура может действовать только в рамках единого народного промышленного комплекса России, Беларусь, Украины. И, конечно, соответствующее решение будет принято. И еще очень важно вообще... Как это должно восстанавливаться, и темпы, сроки, а самое главное, кому принадлежать. Это все должно принадлежать не какому-то олигарху, не дай бог, там, тем более зарубежному и так далее. Это все должно принадлежать народу. Народу Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Мы тут дискутировали вчера там социализм. Социализм не только управление, это вопросы, связанные, кто обладает средствами производства. Да, это... Очень важно. Ну и еще хотел бы один момент отметить. На самом деле фантазий много. Вот меня сейчас зацепила вот эта фантазия, что топлива нет на Украине, ну давайте переходить на электромобили. Я сразу вспомнил Марию Антуанетту, супругу Людовика XVI. Она сказала, хлеба нет, ешьте пирожные. Ну и помним, чем завершилась Великая Французская революция. Судьба Марии Антуанетты и Людовика XVI очень... плохая. Поэтому они себя обрекают в том числе на это со стороны населения Украины, когда то наконец-то окончательно поймет, что это иго нацизма надо сбросить. А самый главный праздник сегодня, это не вот эта попытка перенести День независимости. Сегодня День независимости Венесуэлы. 20 лет борются фактически рядом с США против этой гегемонии. И перевороты были, и какого-то Гуайдо они там направляли и так далее. Борется. Вот эта вот независимость, твердость, уверенность должно распространяться по всему миру. И тогда мы победим и фашизм, и свергнем гегемонию Соединенных Штатов Америки.
Официально Каракас давеча заявил, что всецело поддерживает действия России на Украине, исходит из того, что Российскую Федерацию спровоцировали, вы не поверите, американцы. А что касается того, кто, как, в каком количестве будет восстанавливать Донецкую и Луганскую народную республику, центр Сталинграда, моя прекрасная родина, был полностью отстроен немцами, немецкими пленными. Вернемся через минуту. Россия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения всех абсолютно поставленных задач, заявил на селекторном совещании министр обороны Шойгу. Запад при этом, разумеется, продолжает масштабные поставки оружия Киеву, чтобы велика вероятность как можно дольше затянуть этот конфликт. Суммарно на Украину страны НАТО поставили уже больше 28 тысяч тонн военного груза, но не все доходит до ВСУ, большая часть уничтожают российские военные, львиная доля попадает на Ближний Восток, на рынок черный, африканский. То есть Запад, по сути, спонсируя Киев, наладил конкретную международную контрабанду оружия. То же самое с иностранными наемниками, которые безрассудно приезжают на Украину за последние 10 дней. Российские военные уничтожили 170 иностранных наемников, 100 человек экстренно покинули страну, вступили правильно. При этом британский премьер, главный разжигатель, идеолог войны на Украине Борис Джонсон, даже после взятия Лисичанска, освобождения ЛНР, говорит, что Зеленскому ни в коем случае нельзя сдаваться и не садиться за стол переговоров с президентом России. Слушай.
Мой достопочтенный друг говорит, что Украина должна закончить эту войну так, как того хочет президент Зеленский. Уверены ли мы, что все наши союзники также вовлечены и поддерживают Украину, как Великобритания?
Все мы понимаем, что если Путина не остановить на Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак. Мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного сосуществования, при котором нельзя допустить, чтобы большие и сильные страны могли расчленить своих соседей. Поэтому нашей целью должна быть победа наших украинских друзей. Под победой я имею в виду, чтобы Украина обладала силой, чтобы закончить эту войну на тех условиях, о которых говорит президент Зеленский. У нас нет выбора. Путин не предлагает сделку. Президент Зеленский не может договориться о мире, отдав территории. Нет никакого выбора, кроме как продолжать поддержку Украины.
Хотя Кадыров еще накануне опубликовал кадры, как может выглядеть потенциальная капитуляция лично Зеленского и Украины в целом. Зеленский подписывает этот акт. Видно, что на его плече лежит чья-то рука. В конечном итоге становится известно, что это рука Кадырова. Кадыров при съемках ролика был настоящим. Зеленский бутафорский, в том смысле, что это комедия. Хотя многие в какой-то момент подумали, господи, слава богу, но нет. Там еще обращает на себя отдельное внимание подпись Зеленского, буковка Z. Ну, та самая, которую в Европейском Союзе официально отменили, ввиду того, что она ассоциируется со спецоперацией России на Украине. Пожалуйста, кадры, вот они, еще раз, для впечатлительных. Вот даже Владимир Владимирович поверил, а Зеленский не настоящий. Простите, хватит.
Действительно, мы живем в эпоху фейков, но хотелось
бы... Это не фейк!
Ну, Зеленский-то фейковый.
Это не фейк, да.
Но, конечно, хотелось бы, чтобы все фейки были такими добрыми и вот с искрометным таким кавказским юмором, но действительно мы сталкиваемся сейчас с ситуацией, когда идет массивная информационная война против нашей страны, против других стран, которые становятся на пути вот этого вот глобального империализма. И действительно мы наблюдаем сейчас очень опасную смычку двух разрушительных идеологий. Идеологии нацизма и идеологии ультралиберализма. И сейчас в исполнении наших заокеанских партнеров, прежде всего общающегося с духами господина Байдена, мы видим вот эту вот уже смычку в действии. Огромное количество дезинформации в СМИ. И я тут не соглашусь с предыдущими экспертами, которые говорят, что западные СМИ ведутся на фейки украинских. Нет, это украинские СМИ учатся у западных СМИ. Вспомним события 30-летней давности, бомбежки в Югославии, 99-й год. Огромное количество фейковых фото, фейковой информации, которые которые транслировались ведущими западными телеканалами, газетами и служили триггером для нагнетания общественного мнения и для бомбежек мирного населения. Украинские военные, украинские неонацисты учатся у своих западных партнеров из НАТО уничтожать мирное население. Когда бомбили Югославию в 99 году, бомбили роддома, бомбили школы, бомбили мосты, бомбили объекты гражданской инфраструктуры. Апофеозом стала бомбежка конвоя албанских же беженцев в Косово, которые отступали в Албанию. Министерство обороны Югославии опубликовало радиоперехват пилота того истребителя, который запрашивал командование. Я внизу на земле вижу колонну с тракторами. Нет, бомби, это сербы, которые замаскировались под трактора. Бомби их всех, убей их всех. Было убито более 120 мирных албанских беженцев, которые НАТО якобы защищали, и под этим предлогом погибло несколько тысяч гражданских жителей Югославии. Применялись запрещенные снаряды с объединенным ураном, противотанковые, графитовые бомбы, кассетные бомбы, противопехотные мины. Все то, что сейчас неонацисты и ВСУ используют на Украине. У украинского неонацистского...
И чтобы протянуть эту красную ниточку... Учителя. Если кто-то не помнит, то с предложением бомбить Белград выступил в 98-м году кто?
Клинтон.
Байден.
И Байден, и Клинтон.
И много раз об этом напоминал, повторил. И бесконечно этим гордится. Это к разговору о разжигателях войны.
Соответственно, либеральный нацизм в действии. И, по сути дела, Россия сегодня противостоит не неонацистам без нации, там, в форме ВСУ, а коллективному либерально-нацистскому блоку, который фактически пытается установить вот свою гегемонию вот этих вот культурных прокаженных, которые пытаются превратить все человечество в глобальный потребительский концлагерь, где будет один надзиратель, ну, либо господин Байден, либо кто-нибудь еще. И посмотрите, как меняется риторика здравомыслящих американцев. Если Трамп в 2013 году говорил «Make America Great Again», то сейчас он уже кричит «Save America!». Соответственно, уже понимают, что вот этот вот
либеральный... Только я бы Трампа не называла здравомыслящим американцам.
Он действует четко как бизнесмен. Его политика проста как палка. Он делает, и он говорит и делает. Он сказал, что, например, европейцам платите 2% в казну НАТО, а сейчас европейцы платят 2% в казну НАТО. Соответственно, к Трампу тоже много вопросов. Он, конечно, не идеальный политик, он не пророссийский политик, но, по крайней мере, он предсказуемый, и с духами он, по крайней мере, пока что не общается.
Он давеча обещал уничтожить Российскую Федерацию, уничтожить гегемонию Путина, как он выразился, ну, в
прекрасно.
Этой
связи. Если Трамп станет президентом, мы будем знать его геополитические
нам
планы.
Придется подумать, ставить ли нам его опять американским президентом. Тут решение не принято. Сразу после рекламы долгожданное заявление министра Шойгу. Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили около 150 украинских боевиков и 12 единиц военной техники, бригады ВСУ в Харькове, а также 4 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области. 18 районов, которые уничтожены, также живая сила в ВСУ. Сразу 170 иностранных наемников уничтожено за последние 10 суток, сообщил министр обороны Шойгу. 99 человек отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины. Слушаем заявление министра, которое он сделал на селекторном совещании.
Полностью освобождена Луганская Народная Республика. Только за последние 2 недели взято под контроль 670 квадратных километров ее территории. Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму. В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов. По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок. В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины. Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.
При этом любители так называемых острых ощущений из-за рубежа таки находятся и приезжают на Украину, чтобы принять участие в сафари, но сразу становятся мишенями, во-первых, российской армии, Один из таких канадец, Мэтью МакГилл, водитель грузовика из Калгари, бросил детей, сам говорит, оставил внуков, жену и поехал сражаться за киевский режим. Посмотрите.
Global News встретил Мэтью МакГилла из Калгари. Через месяц после вторжения МакГилл бросил работу водителя грузовика, чтобы прийти на помощь украинским силам. МакГиллу 49, он отец двух детей и недавно стал дедушкой. Но вместо того, чтобы провести этот праздник с семьей, он буквально находится в окопах, пытаясь остановить продвижение вперед русских на Украине.
У меня есть навыки, которые могут здесь пригодиться.
Эксперт по радиосвязи, он служил в канадских вооруженных силах еще в 90-х годах. МакГилл месяц тренировался с украинцами, прежде чем занять свою позицию. Он говорит, что им по-прежнему нужно еще больше оружия. Когда я спросил его, что он хочет сказать в день, когда многие из нас размышляют о канадских ценностях, вот чем он поделился.
Мы должны быть благодарны, что у нас нет войны в Канаде, потому что тут дерьмово. Это вовсе не весело.
МакГилл сказал нам, что видел, как его товарищи по оружию погибали на передовой.
По нам били ракетами и артиллерией. Если это происходит близко, это изменит любого.
Но оставаться здесь — его выбор.
Ну и другой товарищ МакГилла, родом из Соединенных Штатов Америки, принял решение, ровно о чем говорил министр обороны России Шойгу, покинуть территорию Украины, дал интервью ABC, где рассказал, что воевать с Россией невыносимо. Далее процитирую. 24/7 они нас долбят и убивают. Зачем это нужно мне? И я поехал. За сутки выведены из строя также 4 украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган и Град» в ДНР, из которых ежедневно неонацисты обстреливают мирные районы Донецка. Только сегодня в столице ДНР погибли опять 2 мирных жителя, 2 человека ранены после обстрелов многострадального киевского района. В общей сложности за 2 суток погибли сразу 6 мирных граждан. ВСУ выпустили сразу 10 снарядов 155-миллиметрового натовского калибра. Под ударами сейчас Ясиновата, ее только что обстреляли из РСЗО «Град». В общей сложности выпустили 10 снарядов. То есть, потеряв полностью контроль над Луганской Народной Республикой после освобождения Лисичанска, украинские неонацисты стали обстреливать мирные кварталы Донбасса в какой-то необъяснимой агонии. Наш военный корреспондент Евгений Подубный побывал в освобожденном Лисичанске. Его абсолютно эксклюзивный репортаж. Женя говорит, что отступление плановое, о котором говорит Арестович, чушь. Пришлось им бежать.
Освобождение Лисичанска – последний этап освобождения всей республики. Командир батальона 4-й бригады народной милиции ЛНР показывает оборонительные сооружения противника. Каждый перекресток Лисичанска – огневая точка. Здесь и окопы, и блиндажи, промышленные предприятия, опорные пункты противника.
Судя по всему, киевский режим готовил Лисичанск к длительной обороне. Город должен был стать, ну, вторым Мариуполем, что ли. Сейчас наша съемочная группа находится в одном из бункеров промышленной зоны Лисичанска. Здесь был расквартирован батальон вооруженных сил Украины, артиллеристы. Здесь можно было переждать любой артиллерийский налет, даже удары авиации. Но вот личный состав формирования киевского режима сбежал из города.
В бункере брошенное обмундирование, медицинские препараты, индивидуальные рационы питания. Тут есть сухпайки даже из Испании. Комбат рассказывает, как бойцы его подразделения заходили в город.
Мы научились после Мариуполя, после Северодонецка. Заходили тихо. Выявляя противника, уничтожали артиллерию и стрелковое вооружение. То есть продвигались полномерно. Километр, полтора в день удавалось. Закреплялись. В ночь закреплялись. Вели разведку. И на утро мы увидели, что перед нами стоят порядка уже 400 мирных жителей. Я выдвинул разведдозор к этим жителям. Разведдозор с ними пообщался. Я увидел, что там начало происходить. Мы выдвинулись потихоньку дальше и не могли продвигаться дальше порядка 6 часов. А просто от радости мирных жителей. Они нас обнимали, целовали, каждого солдата снимали с БМП.
Скажи, они что, сломались? Почему они вышли?
Они сломались. Это правильное, наверное, выражение, правильное слово. Морально-психологическое состояние личсостава просто на нуле.
Очаговое сопротивление отставших формирований противника в промзоне продолжалось еще более суток после освобождения. Артиллерия ВСУ и сейчас ведет беспокоящий огонь по городу.
Местные жители говорят, что из 4-комнатной сделали 1-комнатную.
Ну вот, можем наблюдать.
Боевики формирования киевского режима буквально засыпали Лисичанск лепестками. Это мины, которые при взрыве отрывают конечности. И здесь их десятки. Вдоль дороги раз, два, три, четыре, пять. В траве вообще непонятно сколько. В общем, это обычная Лисичанская улица. Здесь находятся мирные жители и сейчас ждут инженеров для того, чтобы обезвредить эти взрывные устройства.
Союзники продолжают наступать в сторону Славянска и Краматорска. Впереди решающая битва за Донбасс. До Славянска уже не более 7 километров.
Будем считать, что это исторически в самом деле момент, чтобы, видимо, его как-то компенсировать. Я сейчас процитирую Столтенберга, он, выступая в Брюсселе в рамках подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, тоже назвал данное событие днем историческим, а также сказал, что многое теперь происходит для того, чтобы ущемить интересы президента России Путина. Он хотел не расширения НАТО, НАТО становится к Путину ближе. И тут же сам посетовал на то, что, к огромному его сожалению, предыдущий раз, когда был подписан подобного рода протокол о вступлении в НАТО новых государств, его ратификация заняла год. Он очень надеется, что теперь НАТО будет расширяться гораздо быстрее. На пути Столтенберга стоит Эрдоган. Мы здесь с вами тоже не питаем совсем никаких иллюзий. Он лишь просит, чтобы ему вернули террористов, как он называет людей, которые являются членами рабочей партии Курдистана. Все остальные условия, Эрдоган говорит, уже удовлетворены. Отдайте мне эти 73 человека, и пусть в НАТО вступают далее кто угодно. Посмотрим, чем именно завершится этот процесс. Но ключевое, конечно, логика предпринимать усилия, чтобы насолить Путину, выглядит довольно ущербно. При том, что сами они понимают, у Путина нет шансов совсем никаких останавливаться, ввиду того, что эти прекрасные люди Путину этот шанс не оставили. Оно может быть и, слава богу, продолжаем движение. ЛНР освободили, далее ДНР и идем в сторону Польши. Захар, давно ждали, приветствую.
Мне кажется, рискну сказать, что нужно чуть спокойнее относиться к этой разнообразной риторике, в том числе западной. Понятно, что они нас не любят, добра нам не желают.
И это довольно взаимно.
Это довольно взаимно, да. Но, конечно же, все будет зависеть от внешней экономической конъюнктуры, от приближения зимы, не боюсь этого слова, и от всех иных вещей, которые выстроят вот всю эту картину совсем иначе. В сентябре, в октябре, в ноябре уже все будет выглядеть не совсем так, как выглядит сейчас. Пока у них сейчас есть люфт, лето. Вот. Я рискну предположить, что осенью западные силы, Объединенный Запад, США, Европа будут пытаться вывести все это на переговорный процесс. Они уже так или иначе готовят понемногу Зеленского к этому процессу, потому что непрестанно каждый день выходит по 2-3 материала в европейской прессе о том, что Украина проигрывает, что она не способна сдержать наступление России. Об этом они, конечно же, отчасти готовят и свое собственное население, и Зеленского, и нас расслабляют тоже, чтобы мы так быстро не преодолевали Луганские, Донецкие и прочие пространства. Но, тем не менее, вот это происходит. Это происходит. Что, какие нам стоит сделать выводы из вот нынешней ситуации? Во-первых, про Лисичанск. Вот я рискну сказать пару слов. Дело в том, что мы немножко сами себя вводим в заблуждение, когда очень много говорим об оперативном окружении, которого в полной мере не сложилось. Конечно же, они вышли, они оставили город. Оставили город, понимающий, что через 2-3 дня реально сложится оперативное, а может быть, и уже не оперативное окружение. И они достаточно организованно вышли, не понеся столь серьезные потери, как могли бы понести. Почему? Потому что они не хотели действительно повторить Мариуполь. Потому что еще раз, когда бы угодило в плен серьезное количество бойцов ВСУ, нацбатов, там 2, 3, 4, 5 тысяч, это был бы серьезный удар. Они отошли. Но, тем не менее, говорить о полной дестабилизации морального уровня в украинских вооруженных силах рановато. Ну, рановато. Достаточно много и видео, и иных сведений о том, что они держатся бодряком. И это не последние, конечно же, бои и битвы. Да и в конце концов, вот мы смотрим на видео на Лисичанск тот же самый. Но, понимаете, там, где полностью обескуражен противник, там не приходится сносить дом за домом и выбивать их из каждого квартала. Хорошо, что, слава тебе Господи, что Лисичанск не превратили в подобие рубежного там и попасный. Тем не менее, я рискну сказать, что это, конечно же, не последняя суровая битва. И Краматорск, и Славянск, и иные там городские агломерации, вы посмотрите, да? Дестабилизированный противник уходит и даже не оглядывается, а здесь сидели до тех пор, пока не поняли, что завтра их там закупорят. Когда поняли, что закупориваются, стали отходить. Поэтому где-то до августа, до сентября, рискнем предположить, будет продолжаться операция по зачистке Донецкой уже области, а дальше нас уже будут вынуждать и говорить: ребята, ну давайте как бы мир. Зеленского вполне возможно даже уговорят, чтобы он передал полную территорию Донецкой и Луганской областей и скажет, что отдай им, пусть они там подавятся. И как поведет себя в этой ситуации Россия, готова ли она к продолжению всей этой истории или не готова, это огромный и самый важный геополитический вопрос. Вот, потому что понятно почему. У меня такое количество друзей и корреспондентов не только там, скажем, в Одесской, в Николаевской или там и в Криворожской областях, но и дальше на западе Украины, и в Киевской области, и в Харьковской области. И, конечно же, люди с ужасом смотрят на это. Вот, и мы понимаем, глядя на все происходящее, что все поставки вооружения нашими западными заклятыми партнерами, они не способны и не будут способны до сентября выправить эту ситуацию. До сентября мы все равно будем двигаться. А вот если мы остановимся на месяц, на два, на три, там может сложиться уже стратегический перевес, который потом, я не понимаю даже, каким образом мы будем, ну не перевес, а равновесие хотя бы, да, каким образом мы будем выправлять. Вот примерно такая ситуация. С одной стороны, конечно же, радостно, поздравляем всех луганских жителей с освобождением, с другой стороны, есть некоторые опасения и переживания, которым я рискнул поделиться в прямом эфире.
А наша спецоперация России на Украине, как мы ее называем, будет иметь хоть какой-то смысл, если мы не берем Николаев, если мы оставляем Одессу?
Ну, конечно, она будет какой-то иметь смысл, и мы сможем это, я имею в виду не мы, а государство сможет это преподнести, что вот мы сразу говорили про Донецкую и Луганскую область, мы, пожалуйста, их освободили. Понятно, что появление Сергея Владимировича Кириенко за партой в Каховке, в Херсонской области, в Харьковской области, в Изюме, в Купянске уже показывает о том, что по поводу этих территорий тоже все решено. Но если уверенность...
В Херсонскую область едет чиновник из Калининграда.
Понятно, что мы эти территории уже осваиваем. Да, я тоже эти территории все проехал и вижу, что там работа ведется неустанно и очень успешно. Местное население и в Харькове, и в Запорожье, особенно в Запорожье, в Херсоне готово к приходу русских, стремится получить российские паспорта и уже, по сути, живет в России процентов на 75-80. Все в этом смысле в порядке. Готова ли морально, технически, экономически Россия к тому, чтобы продлить эту кампанию минимум на полгода дальше. Вот мы должны сами себе это сказать, потому что как бы не был стремительно и замечательно взят Лисичанск, мы должны отдавать себе отчет, что самые большие битвы и сражения еще впереди. Это не Харьков, это не Днепропетровск, это не Кривой Рог, это не Одесса. Это еще очень серьезные ставки, которые мы должны проговорить внутри своей собственной страны, сказать: так, мы готовы, значит, все, как бы собрались, пошли дальше. Вот, потому что у нас, может, власть, она и правильно делает, но она не проговаривает. Она говорит: все цели спецоперации поставленные будут выполнены. Мы, на самом деле, не знаем, какие они, хотя, конечно же, понимаем, что без смены, без дестабилизации и сноса политической власти в Киеве, конечно же, спецоперация не будет завершена и только произойдет отсрочка окончательного решения вот этого вопроса. Несуверенная антироссийская и антиукраинская политическая власть в Киеве должна лишиться своего места навсегда.
Тоже не беру на себя ответственность говорить об этом официально, но в рамках моего личного мнения иной раз складывается полное ощущение, что вот если остановимся, тогда люди в стране не поймут.
Не поймут.
А если дальше пойдем, то поймут. Особенно сложно не воспользоваться такой колоссальной поддержкой, этим невероятным кредитом доверия. Я имею в виду последние статистические данные, как к ним не относись. 86% россиян за спецоперацию России на Украине. Можно было бы, как украинцы, предположить, что эти стат-данные не настоящие, но куда ни посмотришь, на улице, дома, в магазине, все за то, чтобы идти вперед и хотя бы, если вдруг будет принято решение где-то остановиться, пусть это будет естественная водная преграда, допустим, по Днепру. Но и этого мало, имею в виду, что... Нет, ну ладно вам, вот они, имперцы. Но даже если действительно мы оставим Зеленского в Киеве, ну, будет там такая маленькая, но довольно грозная антироссия, которая со временем, разумеется, начнет разрастаться. Пожалуйста.
Я, наверное, не совсем согласен с коллегой. Мы начнем по очереди, начнем с первого, с тактики. Я как человек, который чуть-чуть понимает в военном деле, могу сказать, что самое тяжелое действие в ходе операции или сражения – это отход. Тяжелее отхода нет ничего. Наступать намного легче, чем отходить. И когда мы говорим о том, что они там сильно организованно вышли, ну это немножко лукавство. Да, они вышли частью сил. Да, они пытались организованно выйти.
Они вышли организованно в том смысле, что их там было 10 тысяч человек, и нет среди потерь 10 тысяч человек. Они то ли рассосались, то ли организованно вышли в Северск.
Мы
об этом.
Мы не знаем, были ли там 10 тысяч человек. Начнем с этого. Поэтому взятие Лисичанска...
Разведка говорит, что были.
Взятие Лисичанска – это итог обученности наших войск, которые они получили уже в ходе вот этой специальной операции.
Ну, это несомненно.
Несомненно. Это первое. Второе. То, что касается НАТО за войне Столтенберга. И подписание протокола сегодня с Швецией и Финляндией. Не успели протокол подписать, Британия уже рот разинула в своих средствах массовой информации, что сегодня Россия доминирует в Арктике, но это нам надо изменить. Для этого принимали Финляндию и Швецию в НАТО, чтобы ущемить интересы России в Арктике. То есть это третий фронт. Первый фронт Украина, второй Прибалтика, третий. Сейчас намечается Арктика, на которой будет серьезная конкуренция. А теперь, исходя из этого, что дальше? Когда мы говорим или слушаем моего коллегу о том, что мы, наверное, там должны понять, пойдем мы дальше или не пойдем, то судя по тем задачам, которые стоят в первую очередь у промышленности Российской Федерации по обеспечению вооруженных сил для ведения этой специальной операции, у меня не вызывает сомнения о том, что у нас будут какие-то там задержки, перемирия, выходы на водные рубежи какие-то и на все остальное. А теперь вспомню заявление НАТО о развертывании 300-тысячного контингента в Восточной Европе. Против чего? Для защиты Украины? Нет. Нет. То есть Запад, понимая, что так или иначе, рано или поздно, скрипя зубами, через силу, мы все равно придем на западные границы Украины. А теперь вспоминаем итог, если у кого с памятью плохо, о том, что говорил президент осенью, что НАТО должно остаться в границах 1991 года. Дело-то не в Украине. Друзья мои, давайте не будем лукавить. И народ это знает и поддерживает. Тогда почему мы сейчас говорим о том, что, может быть, мы где-то что-то остановимся? Любая остановка – это отложенная война. Еще более ярая, еще более кровопролитная, еще более жестокая. Смысл в этом какой? Сегодня есть успехи. Сегодня есть проблемы. Сегодня основная задача – это чтобы наша промышленность обеспечила вооруженные силы, в том числе современными высокоточными боеприпасами, не только калибрами, Искандерами, Х-101, а также барражирующими боеприпасами, высокоточными артиллерийскими боеприпасами. Вот это главная задача, потому что сегодня, я вот был в госпитале, 1% от всех ранений у наших воинов пулевые, все остальные осколочные. Это говорит о том, что основная задача выполняется на расстоянии. Артиллерии, ракетными войсками, авиацией и все остальное. У нас серьезный вопрос сейчас против радиолокационные средства. У нас железно должен быть вопрос подавления ПВО. У нас должно быть оружие поставлено нам войска. Но самое главное, чтобы оружие применить, нужны цели. А цели – это разведка. Вот с разведкой надо думать, как эту систему наращивать. Потому что уже первый этап, когда мы все сидели на тихоходных беспилотников, Байрактарах, наших Орлана, какая разница, да? В принципе, одинаковые характеристики. Их с ними научились бороться. То есть, его хватает максимум на день боя. То есть, нужны другие средства. Космос, высокие, да? Радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба в совершенно другой степени. И вот эти задачи мы должны решать очень комплексно и быстро. И исходя из того, что сейчас происходит, я думаю, получится. Будет легко? Нет. Нет. Но то, что это неизбежно, то, что нам это придется пройти, это факт. Спасибо.
товарищ Шпаковский.
Ну, здесь следующее надо сказать, что, конечно, никаких остановок.
Мы себе сейчас, если вы не поняли, выбираем естественную водную преграду,
я понял,
которой мы должны остановиться. Вот не сходимся во мнении.
Я на этот счет и хотел высказаться. Мне представляется, что выбирать какие-то водные преграды в данном случае это такое не самое лучшее решение. По той простой причине, что Украина де-факто, как мы и прогнозировали ранее в наших программах, превратилась в террористическое государство. То есть гарантировать безопасность России, ее союзников, в том числе моей страны, Республики Беларусь, в случае сохранения нынешнего режима в Киеве не представляется возможным.
В этом-то и проблема.
Удары по гражданским кварталам Белгорода, Курска, по Белгородской и Курской области, попытки ракетных пусков по территории Республики Беларусь, которые произошли недавно, от которых нас спасла, значит, система противовоздушной обороны, в первую очередь развернутые комплексы «Панцирь» С-1, тому живое подтверждение. И, естественно, эти удары будут продолжаться, а по мере поставок западных вооружений, которые не прекращаются, к сожалению, эта статистика тоже тому свидетельствует, то есть по железной дороге приходят грузы западного оружия, значит, обратно из Украины вывозится зерно. Как бы ни было сложно, необходимо признать, что определенную логистику с вывозом украинского зерна противнику удалось наладить. Вот, и соответствующий экспорт из Украины вырос на 30% в июне по сравнению с предыдущим периодом, с предыдущим месяцем, с маем. Вместе с тем, я бы хотел отметить, что, конечно же, Запад выкладывается на полную в этой войне и тоже поднимает ставки. Мы знаем, какая ситуация с инфляцией в государствах Запада. Мы знаем, что так называемая солидарность с Украиной провоцирует социальное брожение во многих странах. В той же Польше рекордная инфляция с начала 90-х годов и около 4 миллионов так называемых беженцев из Украины, которые многих уже раздражают. Сама Украина только на 19% налоговые поступления обеспечивают государственные расходы. Есть еще, конечно, таможенные поступления, но мы можем смело говорить, что порядка 70% государственных потребностей Украины финансируются извне. То есть мы видим, что Запад вкладывается в Третью мировую войну по полной, и в этом случае украинцы выполняют роль своеобразных ландскнехтов в противостоянии с нами. Соответственно, говорить о том, что можно остановиться на какой-то водной преграде или под, значит, дипломатическим влиянием так называемых западных партнеров договориться о неком сепаратном мире, мне кажется, это очень опасная иллюзия, которая позже приведет к конфликту еще более кровопролитному, нежели мы наблюдаем в настоящее время. Вместе с тем и в символическом, и в политическом плане украинский режим на сегодняшний день все больше и больше дрейфует в сторону фашизма. Если раньше мы вели речь о том, что там есть признаки фашизма, там определенные военные подразделения, находящиеся в составе Нацгвардии, тот же Азов, плененные, использовали нацистскую символику, националистическая, нацистская идеология проявлялась в государственной политике, то сейчас просто-напросто государственная политика базируется на этой идеологии. Например, вот украинская почта заказала марку с изображением Романа Шухевича, а ведь Шухевич — это вообще признан нацистский преступник, виновный в карательных операциях на территории Беларуси, виновный в геноциде польского населения Украины в годы Великой Отечественной войны. Судят антифашистов, коммунистов, лидеров белорусской диаспоры, братьев Кононовичей. Вот подумайте, что им инкриминируют. Это с точки зрения юриспруденции просто какой-то нонсенс. Пророссийские и пробелорусские взгляды. Это как вообще измерить? И уже несколько месяцев вот эти ребята, Михаил и Александр, находятся в тюрьме. И несмотря на то, что европейские левые проводят акции солидарности с ними по всему миру, на это плевать. То есть суть заключается в чем? Не додавим вот эту фашистскую гадину сейчас, не пойдем дальше. Для чего нужна солидарность всего нашего общества? Позже столкнемся с еще большими эксцессами. Понятно, что и войска устают, и задачи крайне сложные стоят, и гражданскому населению становится жить менее комфортно, чем было ранее. Но на кону, на самом деле, будущее наших стран. Неоднократно поднимал этот вопрос. Вот не стоит сейчас проблема в России или в Беларуси, или у других, так сказать, людей доброй воли. Поддерживаешь ли ты власть в Кремле? Как ты относишься к тому или иному политику? Какую партию ты выбираешь? Вопрос стоит коренным образом. Ты вообще за Россию или против России? И здесь президент Российской Федерации Путин когда-то сказал абсолютно правильные слова. Зачем нам мир, в котором России не будет? И вот будущее России решается на этих полях.
Невозможно с вами не согласиться, особенно имея в виду, что вот если мы остановимся и, не дай бог, дадим им возможность для передышки, перегруппировки, наращивания сил, войск, оружие, они в самом деле будут осуществлять попытки, ну, можно называть это контрнаступлением, можно называть это попытками атаки территории Российской Федерации, на Западе уже сформировалось абсолютное приятие этих потенциальных украинских действий. Мы показывали нашим телезрителям Юлиан Рёбки, личность довольно легендарная, в том смысле, что в самом деле знатный русофоб, известный немецкий пропагандист, он публикует кадры, которые не вызывают ни у кого никакого осуждения. У Путина есть проблемы. Он показывает Белгородскую область, по которой был нанесен удар. Донецк показывает, по которому был нанесен удар. По Курской области был нанесен удар. А совсем рядом Хаймарсы. Американское оружие, с помощью которого эти удары наносятся. Хотя все абсолютно на саммите НАТО пообещали... А мы сразу хихикали над этим идиотским их обещанием, что ежели западное оружие окажется в украинских руках, то оно никогда в жизни, ну вот никогда в жизни не будет использовано для атаки территории Российской Федерации. А что в Белгородской области? А в Белгородской области 5 погибших. А что в Курской области? А только что губернатор сказал, что сегодня ранним утром снова атаковали Курскую область. Между тем, Хаймарсы уже на Украине. Прямо сейчас они в Запорожской области, и их уже используют, и кадры использования зафиксированы. То есть можно ли нам останавливаться? Ну, естественно, нет. Смотрите.
Система дуже точна, вплоть до того, що пробуває дірку в здані, і туди залітає інша ракета. Система, ну, як правило, ми її використовуємо по надважливих об'єктах, на тактичній ситуації, тактичній обстановці. Це пункти управління, в першу чергу, склади з боєприпасами, засоби радіоелектронної боротьби.
Украинские боевики публикуют видео применения американских систем залпового огня «Хаймарс» на запорожском направлении. Несмотря на все россказни об удивительной точности западного оружия, Россия до сих пор доминирует.
Я не знаю, тут точные цифры, но на один наш артиллерийский снаряд приходится 20 ихних, допустим, плюс-минус. И не то, ну, только по ствольной артиллерии.
Могут сутками стрелять без остановки куда-нибудь, по позициям, пофиг, куда стрелять. Ну это деморализует, да?
Как вы думаете, наши там две мины пролететь, две мины и все?
Просто кошмарить сильно артиллерия. У меня за сутки на позициях было 22 раненых, все от арты.
22 пораненных. Це всі від арти.
Associated Press пишет, что Восточный фронт украинские солдаты описывают словами «ад на земле». У бегущих из Лисичанска боевиков теробороны риторика та же.
Спасение из ада.
Да. Давай, иди.
Я больше сюда не поеду.
После того, как союзные войска закончили освобождение ЛНР, в Киеве срочно стали придумывать перемогу. Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что на острове Змеиный оказывается водружен украинский флаг. Правда, потом пояснила, что флаг водружен метафорически, то есть флаг просто сбросили на скалу с вертолета.
Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он будет ждать прибытия войск, а уже потом будет развиваться. Никто не высаживался на остров. Так кто мог установить его, воткнуть и поднять? Никто не станет рисковать жизнями людей ради фотографии для СМИ.
Особенно забавно это звучит после нелепой истории с пограничным столбом. Чтобы порадовать Зеленского, солдат ВСУ отправили снимать постановочное видео с выходом к российской границе. В ходе съемок 4 солдата в итоге погибли на месте, 3 получили ранения. Но Зеленского жизнь солдат не волнует. Он поздравляет американских хозяев 4 июля и цитирует «Декларацию о чужой независимости».
Я хочу поздравить президента Байдена, американский народ и всех наших друзей в Соединенных Штатах. Хочу кое-что процитировать. Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом определенными, неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью.
Так сказано
в Декларации независимости Соединенных Штатов.
И погодитесь.
И согласитесь, что украинцы не раз в своей истории показывали, что у нас такие же принципы.
Схожие принципы.
Посол США на Украине Бриджит Бринг в честь Дня независимости пообедала с ВСУшниками. На фото из ее соцсетей видно, что в меню русский борщ, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием Украины.
Витаю вас.
Приветствую вас. Когда Соединенные Штаты Америки отмечали День независимости, я имела честь встретиться с бойцами ВСУ. Храбрыми мужчинами и женщинами, которые защищают суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины. Месяцами украинский президент, правительство, военные и обычные граждане демонстрировали выдающуюся храбрость в противостоянии жестокой и неспровоцированной войне России.
Советник Зеленского Арестович тоже поздравил заокеанских хозяев. Опубликовал фото звездно-полосатого флага в жовто-блакитных цветах. И снова запутался во вранье. Это раньше он говорил, что Лисичанск – ловушка для русских. С тех пор он признал украинское поражение, которое якобы было последним в истории.
Марк, давай я выскажу смелое предположение. Вот мне терять моими прогнозами уже нечего, но я поэтому выскажу еще. Это последний успех в российской армии на территории Украины. Крупный там имеется в виду, когда город берут там и так далее. Село, понятно, возьмут какое-нибудь еще, там страшно.
С выдающимся прогнозистом Арестовичем, который обещал разгромить российскую группировку на Донбассе к 9 мая, конкурирует только начальник главного управления разведки Украины Буданов. Он говорит, что уже в следующем году ВСУ отвоюет и Крым, и Донбасс.
Что именно, в вашем понимании, будет концом?
Это выход на границы по состоянию на 1991 год. Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала.
Когда это может произойти и что для этого нужно?
Следующий год, я так считаю.
В Швейцарии другой фантазер, премьер Шмыгаль, мечтает, как Запад восстановит всю Украину. Хозяева форума займутся Одессой, немцы – Черниговом. Великобритания – Киевской областью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ напоминает, что за позицию членов члены ЕС украинцы должны платить своей кровью.
Цель Кремля.
Цель Кремля – военное, политическое и экономическое уничтожение Украины. Они хотят полностью унизить и уничтожить Украину как страну. Мы не можем допустить и никогда не допустим, чтобы это произошло. Мы никогда не сможем представить те жертвы, которые украинцы приносят каждый день. Украинская молодежь отдает свои жизни ради того, чтобы их мечта стала реальностью. Они борются за свободную, независимую Украину.
Самим европейцам сейчас не до Украины. Впервые с марта биржевая цена газа превысила $1800 за 1000 кубометров. В Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой сферы. И на днях она станет в разы масштабнее. То есть газ стремительно дорожает. И в Германии уже просят прекратить воевать.
В открытом письме известные немецкие деятели призвали политиков положить конец войне на Украине путем переговоров. В обращении под названием «Перемирие» они отмечают, что перед Европой стоит задача восстановить мир на континенте и закрепить его в долгосрочной перспективе. Кроме того, знаменитости сомневаются в правильности поставок оружия. Говорят, что дальнейшее продолжение войны будет означать еще тысячи жертв. Чрезвычайная гуманитарная ситуация во всем мире, включая голод в Африке, также может продолжать ухудшаться. Существует также опасность ядерной эскалации. Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился. Ну опять, что за кучка псевдоинтеллектуалов-неудачников? Пусть все катятся к черту со своими пораженческими советами.
Своим постоянным хамством и восхвалением Бандеры Мельник окончательно надоел. С критикой публично выступил уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. А Бильд и вовсе пишет, что недодипломат скоро вернется на родину, а расколе в рядах НАТО рассказывает британская «Таймс», прибегая к орнитологии.
За совместными заявлениями НАТО на самом деле не едино. Существует нация ястребов, которые считают, что победа не только возврат каждого квадратного дюйма украинской земли, включая Крым, но и нанесение России такого ущерба, что она не сможет угрожать никому из своих соседей в будущем. Часто под этим подразумевают смену режима. Голуби в первую очередь озабочены достижением мира на Украине. Многие согласны на отход российских сил на позиции до вторжения, фактически уступая Крым и псевдогосударства Донбасской и Луганской народных республик. А еще есть страусы, которые просто хотят, чтобы вся эта проблема ушла. Особенно это касается стран Южной Европы, но не только. Их правительства озабочены внутренними делами или чем-то еще. Они склоняются к голубям, но глобально следуют по пути наименьшего сопротивления.
Впервые с начала спецоперации Украину посещает премьер Швеции Магдалена Андерсон. Она прошла традиционным экскурсионным маршрутом по Буче и Бородянке. На встречу с Зеленским явилась в вышиванке и с копией письма шведского короля Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи.
На официальную встречу глава шведского правительства оделась в вышиванку с желтой и синей вышивкой. Государственные цвета наших стран одинаковые – синий и желтый.
Эту прекрасную вышиванку я взяла у бывшего посла Швеции на Украине, ну, вернее, у его жены.
Премьер-министр Швеции подарила Владимиру Зеленскому копию исторического документа. Это инструкция, которую шведский король Карл XII и украинский гетман в изгнании Пилип Орлик 300 лет назад передали послу Швеции в Османской империи.
Карл XII – последний европейский монарх, который погиб в бою, а после поражения в 21-летней Северной войне с Россией Швеция утратила имперское могущество и превратилась во второстепенную державу. Первый урок истории стоит было бы учесть Зеленскому, а второй – его американским хозяевам.
Есть ли шансы, что удастся договориться о мире? Или Путин такую опцию вообще не рассматривает? И он говорит, я выиграю и не приму ничего меньшего.
У Путина нет пути назад. Путин вышел и заявил, что он воссоздаст Российскую империю. Он забирает назад земли, которые, по его мнению, справедливо принадлежат России. Он сравнивает себя с Петром Первым, который воевал со Швецией в 1700-х и взял Финляндию и страны Балтии. Так что он уже далеко на этом пути и не развернется.
Давайте мы перенесемся на фронт. Луганская Народная Республика полностью освобожденная с 3 числа. На прямой связи подполковник Луганской Народной Милиции Андрей Марочка. Андрей Витальевич, во-первых, вас поздравляю с освобождением, что главное. Сегодня еще мэр города Москвы Собянин подписал указ о том, что в честь Луганской Народной Республики будет названа площадь рядом с британским посольством, что тоже, конечно, отдельно смешно. В том смысле, что американцы с недавних пор, после того, как их площадь стала носить имя Донецкой Народной Республики, перестали указывать в дипломатической почте адрес, на котором располагается американское посольство, только координаты. Смущаются пока, не могут решиться. Но давайте мы с вами к делу перейдем, что называется. Много разговоров на тему освобождения Лисичанска. В каком количестве украинцы понесли потери? Можем ли мы зафиксировать их спланированное отступление, о котором говорит Арестович? Или это бегство? Как вы смогли освободить этот город буквально за 2 дня? В пятницу еще никто не ждал.
Здравия желаю, Ольга. Огромное спасибо за поздравления. В своем лице я их принимаю от лица всех луганчан и жителей Луганской Народной Республики, потому что действительно 3 число для нас знаменательная дата. Ну и сегодняшняя очень приятная новость. Я думаю, скоро тоже появится в дипломатической почте Англии только координаты, а не указания именно названия улицы. Но касательно проведения специальной военной операции, то могу сказать, что населенный пункт Лисичанск войдет еще в историю, как его будут преподавать в военных вузах, как самую успешную операцию на территории Луганской Народной Республики. У нас перед этим была очень блистательная победа и Горско-Золотовский котел, но то, что произошло в Лисичанске, оно даже, скажем, переплюнуло, если такими простыми словами, те победы, которые мы достигли ранее. Прежде всего, не надо как бы заниматься шапкозакидательством. Подготовительная работа велась на протяжении почти 1,5 месяца. 1,5 месяца мы готовились к тому, чтобы вот так вот стремительно зайти в данный населенный пункт. Мы периодически выявляли позиции украинских войск, мы их буквально перемалывали, уничтожали склады с боеприпасом, скопления военной техники. И вот на протяжении 1,5 месяца мы буквально истощали все силы и средства, которые имелись в украинской армии. Не стоит забывать, что это последний оплот сопротивления, куда были стянуты все силы и средства, которые находились на территории Луганской Народной Республики, и их там действительно было огромное количество. Но потом стремительными действиями 8-й армии общевойсковой Южного военного округа преданных сил армии России и военнослужащих народной милиции Луганской народной республики, был совершен рывок. Сразу же были заняты 3 населенных пункта, которые захлопнули горловину этого котла. И сразу же пошло наступление на населенный пункт Лисичанск. То есть физически оттуда войска украинские, они уже не могли выйти. Какие-то мелкие группы пытались прорываться на протяжении всего этого времени, но, скажем, безуспешно. А основные силы были заблокированы именно на территории города. Они попытались выйти из города, были заманены нами на определенный участок местности и были уничтожены. То, что Арестович говорит, что они героически отступали, но, по его мнению, мы, скажем так, очень негероически наступали, это абсолютно не соответствует действительности, потому что действительно украинские войска бежали с Лисичанска, но бежали таким образом, что они бросали всю военную технику, у них не было даже элементарно горюче-смазочных материалов для того, чтобы выехать на этой технике с данного населенного пункта. Плюс, недаром мы с вами даже в передаче говорили, что мы держим под контролем дороги, мы даже пошли на такую хитрость, сейчас я уже могу об этом говорить, когда пропускали мелкие группы по проселочным дорогам, дабы те передавали более с большим силам, что дорога безопасна. И вот когда они выходили по этой дороге, они просто там оставались на всю жизнь. Мы буквально перепахали всю ту технику и весь тот личный состав, который остался, пытался эвакуироваться с Лисичанска. А цифры, которые озвучил Генеральный штаб Российской Федерации, они, наверное, впечатляют, потому что потери составили около порядка 5000 украинских военнослужащих. Из них 2000 безвозвратные. Вот та успешная операция, о которой говорит Арестович.
Ну да, 5000 в общей сложности, в том числе с ранеными, и 2000 уничтоженные, убитые украинские солдаты. Дальнейшие планы? Можно ли исходить из того, что эта группировка переехала в Северск? Украинская, я имею в виду.
Ну, прежде всего, нашим военнослужащим после такой операции нужно определенное время для отдыха. Но наши военнослужащие понятие отдыха восприняли весьма специфически. Сразу хочу сказать, что освобождающие силы Народной милиции Луганской Народной Республики, так вот, большая часть военнослужащих, они уроженцы этого населенного пункта. Поэтому вы все прекрасно можете понять, почему так это быстро и блистательно проходило. Люди освобождали свои дома. Они 8 лет не видели своих близких и родственников. И это немаловажный фактор, который сыграл ключевую роль при освобождении населенного пункта. Сейчас наши военнослужащие бросились помогать людям, потому что там буквально гуманитарная катастрофа была. Сейчас уже налажена понтонная переправа между городом Северодонецк и Лисичанском. По этой понтонной переправе уже поступают гуманитарные грузы для того, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Также сейчас наши военнослужащие инженерно-саперных подразделений приступили к разминированию Северодонецка, Лисичанска и близлежащих населенных пунктов, потому что в этом отношении там ситуация катастрофическая. Буквально везде разбросаны ПФМки, это так называемые лепестки. Там мимо этих лепестков бегают дети, а земля просто усеяна. Это даже, если мне не ошибается память, ваш корреспондент тоже фиксировал на камеру, что буквально в траве, буквально везде, при домовых территориях валяются либо неразорванные боеприпасы, либо вот эти вот противопехотные мины, которые очень коварные и которых разминировать, в принципе, невозможно. Их нужно уничтожать на месте, потому что если они взвелись, то все, их надо уничтожать. Вот сейчас в этом отношении мы работаем очень серьезно. Ну а оперативный замысел командования, естественно, я раскрывать не буду, но могу с полной уверенностью сказать, что мы пойдем дальше, потому что мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, если не отодвинем украинские войска от наших границ на довольно далекое расстояние, по крайней мере на то расстояние, которое не позволяет наносить огневое поражение по территории Луганской Народной Республики. Сейчас по нашим данным, это приблизительно порядка 300 километров. То есть до Киевской области нам нужно отодвинуть украинские войска, чтобы уже говорить, что эти ракеты не прилетят на головы наших граждан. Ну и, естественно, мы выполним абсолютно любой приказ, который издаст Верховный Главнокомандующий, и обсуждать его не будем.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. От души поздравляю еще раз вас лично, всю Луганскую Народную Республику с освобождением. Андрей Марочка, подполковник милиции ЛНР. Спасибо. Владимир Владимирович.
Блестящая операция, хотя опять-таки вспоминается Арестович, и тут сам задаешься вопросом. Он нам несколько дней рассказывал о том, как классно Украина заманила в ловушку российские войска в Северодонецк.
Сладкий сахар для муравьев. Мы заходим, это прилипли.
Да, и подпевалы, подхрюкивающие здесь, значит. Но, вы знаете, возникает закономерный вопрос. И теперь он же говорит о том, что это последнее поражение Украины в Донбассе. Так, подожди, успех.
У него работа такая.
Или поражение.
С пониманием.
Поражение есть успех. Мы сейчас увидим, да, как он объясняет. Это ж, он говорит, сломали эту красноармейскую жуткую традицию ни шагу назад. Ну вот, наконец-то, украинская армия действительно отказалась от этой страшной красноармейской традиции. И теперь могут смело много шагов назад делать. Все уже, теперь останавливаться смысла нет, если верить этой самой логике. Хочу заметить, что действительно вот из всех мощных укрепрайонов, фортифицированных в течение 8 лет, лучшими, кстати, специалистами западными, да, осталось, по сути, Краматорск-Славянск один укрепрайон, мощный, на самом деле, укрепрайон, и Авдеевка. Дальше, на самом-то деле, то, что сейчас в срочном порядке.
А Одесса не укреплялась?
Одесса не укреплялась.
Николаев тоже расслаблен.
Одесса не укреплялась 8 лет.
В этом смысле, да.
Сейчас создаются в срочном порядке фортификационные сооружения под Днепропетровском, под Запорожьем, само собой, под Харьковом. Но то, что 8 лет окапывались, бетоном заливали.
То есть бетоном
танки
залитых
туда,
нету.
Танки туда заводились тем, чтобы их вот так вот потом бетоном залить. Такого, конечно, они сейчас не делают. И тут абсолютно верно сказано, что мы не должны дать им время для того, чтобы делать. И когда, кстати, Зеленский, я вот сейчас долго копался, что же за документ Карла XII ему вручили, да, премьер Швеции. Я как историк хочу вам сказать, это же был 1711 год, через 2 года после Полтавской битвы, когда вот этот Пилип Орлик не контролировал ничего. Зеленского уроки истории поучить. Он бы знал, что после этого письма Карла XII, да, действительно они пытались сотворить авантюру, опять войти с крымскими татарами, значит, в киевские земли, получили по щам и разорили собственные же земли. То есть вот Пилип Орлик вовсю разорял эти земли, а затем, когда он прибыл в обозе Карла XII в Стокгольм, вот Зеленскому знать про это, да, его шведское правительство попросило, мол, попользовались тобой и уходи отсюда, выслали его из Швеции, чтобы больше он там не крутился под ногами и не клянчил деньги, как это сейчас делает сам Зеленский и нынешняя украинская власть. Вот какие исторические параллели надо бы провести. И еще одно, последнее, по поводу исторических параллелей. Когда они рассказывают о том, что это письмо о признании запорожской независимости, ну что ж, значит, нам туда дорога. Значит, надо создавать, действительно, восстанавливать, как велит, например, Швеция, независимую Запорожскую Народную Республику. Ну, следуем по стопам великих предков Карла XII и тех, кого Зеленский сейчас призывает чтить. Ну, сами-то хотели этого.
А также в ходе двусторонних переговоров президента украинского и премьера шведского Андерсон лидеры обсудили, как так вышло, что Швецию в НАТО берут, а Украине официально Столтенберг, принимая и подписывая документ со Швецией и Финляндией, снова сказал: «Вас пока не приглашали. У вас, извините, война». Вернемся через минуту. Итак, с 11 июля на 10 дней остановятся плановые профилактические работы. Остановятся на эти работы «Северный поток». Фьючерсы на газ на этом фоне в Европе уже сразу сейчас растут на 7%, 1000 кубов на бирже уже дороже $1800 за 1000 кубометров. Bloomberg предупреждает европейцев, что их старые холодильники, друзья Путина, Их надо выбросить ради экономии электроэнергии. Правительство западных стран издания призывает выкупать у людей технику с низкой энергоэффективностью. Бредовое заявление о том, что даже старая бытовая техника в Европе тоже агенты Кремля, опровергли по каким-то причинам в Кремле. Слушаем Пскова.
Ну, смотрите, во-первых, старая техника является не другом Путина, а другом американцев. Потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа, дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный, предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ.
А что касается остановки Северного потока, в Кремле тоже прокомментировали. Это, естественно, совпадение вообще никак не связано со спецоперацией России на Украине, никак не связано с антироссийскими санкциями. Просто так вышло, и газ немедленно вырос, его цена. Через минуту вернемся. Минобороны России прорабатывает варианты ответа на предложение НАТО о разместить в Финляндии свою базу, только что заявили в Кремле, официальный Хельсинки, официальный Стокгольм, только что подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Генсек НАТО пообещал Швеции и Финляндии защиту от Путина, разумеется, и сказал, двери НАТО для всех демократий открыты, в том числе для Украины. Но это потом. Вести смотрите. Пока. Спасибо огромное.